가족이 무시 최근에 불편합니다. 70이상 좋아했습니다. 나이스 게임으로서 들어오는 일이나 그리스도 스톱네일 스타일 также это экономическая проблема вот это трудно недостаток условий для жизни вот это трудно также будет в образовании в культуре или что-то прав как-то клеится дети растут не такие как надо как и дальше улучшаются какие-то сферы нашей жизни то есть у нашей трудности. Но есть времена, которые называются суровыми. Жалеть. Суровое время означает, что можно терять жизнь, терять здоровье для себя, терять всю свою семью для себя. Есть, получается тоже. Не только созданы руками человека, но и стихиями природы тоже. Стихиями бедствия, как стихиями Ташкента. Так, первоками, видели такие трагедии, да, тяжкие случаи, суровые испытания. Сейчас у нас тоже есть свои трудности. Мы ожидаем, конечно, что это пройдет. Да, это пройдет. Все пройдет. Все пройдет, и другой пройдет, и хороший, и другой пройдет. Как волны в океане не чередуются. Но я бы сказал, что нам нужно понять, что происходит сейчас у нас. В целом, мировую культуру. Не просто исследовать какие-то свои личные интересы, личной жизни, в жизни моего общества, в котором я живу, родился, нужно понять целиком. Это требует, потому что мы сегодня говорим не об обществе, а о мировом обществе. Мы говорим просто о России или о Китае, который за своей каменной стеной китайской. Нет такого лечения, такого занавеса железного, такой замкнутости. Есть тенденция к одному мировому обществу. И сегодня понятие счастья тоже будет меняться, связано с мировыми какими-то знаниями, общечеловеческими знаниями. Сегодня мы делаем какой-то шаг дальше, чтобы развитие, если сможем. Я не гарантирую, что кто-то сможет, кто-то не сможет. Тонкий вопрос. Я поясню, что имею в виду, что вопрос тонкий. Человек должен стать тоньше. Сознание тоньше, чтобы разобраться в этом вопросе. И такое грубое, чужой, свой, враг, друг, вот черное дело, а вот потом драка, конфликт. Нет, это уже не сработает. Не сработает. А если сработает, то не на благо мира, аминь. Потому что это потенциал уже сейчас достаточно, чтобы все сменить. Мы понимаем, что так в эту сторону идти не надо, хотя хочется иногда. Это правда, много опасно уже, чрезмерно опасно. Какой-то раз нам держивает. Вот на этой нейтральной территории мы балансируем уже много лет. Кстати, пока не проходил, правда, конфликт между державами всегда был в таком балансе. И всегда люди говорили о счастье, и всегда было связано со страхом. Потерять семью, расти ребенка, вдруг война, а тут болезнь, а тут что-то еще сегодня. Дети растут с онкологией, понимаете, страх много. Сколько сейчас? Встревоженных матерей. Это вообще не так. Опасно? Не уверен. А замуж выходить, жениться, тоже не уверен. А? Сколько разводов? Больше, чем брак. Россия не последнее место занимает. Растет цифра. Действительно, проблема. Как все. Где взять гарантии? И вот понятие счастья. Мы должны как-то сегодня раскрыть все. Да? С точки зрения великих мудрецов, начнем с этого, а потом приложим к нашей реальной действительности. Попытаемся. Я не знаю всего. Но некое представление, конечно, должно быть, прежде чем говорить. Если человек не имеет вообще никакого опыта счастья, зачем вообще понимать? Дорожить только умерли. Наверное, свои какие-то точки зрения опять спорить, включают какие-то истины, аналитические какие-то вещи, теоретизировать, опыт должен быть. надо эксперимент со счастьем. В природе экспериментов нет. Все эксперименты начинают. Растет овощ, например. Эксперимент. Посмотрите, как происходит. И что другое по ошибке не получится. По ошибке выросла капуста. Хромосомы, рибосомы, гены как-то так. Случайно скомбинировать вдруг и не то, что вы хотели получить. Нет, все точно, в природе безошибочно, семечко дает тот необходимый результат, который мы ожидаем, в природе все упорядочено. Нет лжи. Дерево это дерево, птица это птица, собака, тигр это тигр, мы знаем, что это такое. А вот кто такой человек, мы не знаем. Он то, как дерево тупое, то, как тигр злой, то, как свинья, то, как святой. Потому что мы живем беспокойно, и не знаете, с кем я вообще общаюсь. Бывают же люди, знаете, как я? Они внешне очень культурные, красивые, но не вас запомнят. Как же принцип? И у нас возникает страх отношений, мы отчуждаемся, у нас замки все крепче становятся, с фишоками, с сейфами, понимаете? Мы не доверяем друг другу. Наши близкие люди не уверены, даже в себе человек не уверен, да? Могу сказать, по-человечески все-таки я сам скачу до светского состояния. Все в жизни бывает. Даже себя таки не надо. И так, как я обещал, немножко экскурс в мудрость, в древнюю. Изначально священный текст. Ну, изначально, как принято считать, на истории, это ведические писания, 5000 лет. В них написано, что передавать раньше из уст не написано. Мы не знаем. Сначала творение говорится. Где 5,5 тысячи лет была обнаружена на финикийском языке, переводили на греческий и так далее. Буддизм 2,5 тысячи лет. Иисус приходил 2000 лет назад, Мухаммед приходил 1600 лет назад. То есть мы знаем, что регулярно происходит явления, сверхъявления, сверхчеловеческие, какие-то пророческие, какие-то необъяснимые вещи, как бы божественные, да, напоминают нам о каких-то высших силах. И что же говорят эти священные тексты? Они разъясняют все. Если мы возьмем Веды, то подробно. Веды медицина, аюрведа, философия, упанишады, и ягра, хара, самбар. Ригведы для того, чтобы человек знал, и к счастью тоже описывается разные типов людей, разные методы даются. Все подробно описано. Семью создать, пожалуйста, действуйте. Вот вам инструкция, хорошо, действуйте, получится. Ребенка зачать хорошего, пожалуйста, все можно. Срок здоровье поддержать, пожалуйста.
Удивительно то сегодня, что мы настолько ослабли духом, что мы не можем привести инструкции к себе.
А то есть понятно.
Бил?
Да, я понимаю. Получается. Не воруй! Тоже согласен. Как каждый раз.
Но я...
Не прерывайся. Это я просто сейчас простые известные вещи. Библия, известные наши измерения духовной жизни. Мы слышали об этом, что. Слышали?
Но практически никто не выполняет это.
Мы не способны потеряли силу, потеряли могущество разума своего, внутреннюю силу.
И вот тут
это помогает подробно, где эта сила ходит. Есть грубое тело, стула шарира, так это называется. Шарира. Шарира это тело. Стула значит грубое. Тело мы видим. Здесь мы видим вот наши формы. Но с этой структурой мы знаем, как выглядит, как содержит гигиена, то есть как это грубое тело. Наш внешний вид тоже важен, да, чтобы и общество нужно знать культуру. А как мы видим, нужно представлять это тело.
Это грубое тело. И в основном, что касается грубого тела, описываются его составляющие стихи для того, чтобы здоровье хотел. Главная цель знаний по в этом теле, физическом, это здоровье. И в целом аюрведа делит на три составляющие это тело, три доши, главные стихии, хатха, питта, вата. И если баланс между ними нарушается, то это болезнь. Либо огненные стихии преобладают, или недостаточно, либо воздуха, либо слизи. Вот три стихии тела. И фактически мы из слизи воздуха и оказываемся. Понимаете, что я передыхаю из скрипа? Все, ну там что-то русское, что-то есть, но скрипа нет, понимаете? Все смазано. Это уже достаточно. Все обрабатывается из крови, все секреты. Кровь представляет это главное жизненное. Воздух тоже должен быть, иначе огонь не будет гореть в теле. Достаточно воздуха должно быть. Кстати, питаться, потому что это печка, где открыт огонь. Пищеварение. Третья часть пищи, третья часть воды, третья часть воздуха. Обязательно оставляйте. Вы будете сильны и здоровы. Вот простая форма. Кто это делает? Все передали. Посмотрите на себя, все передали. Всем нужно чистить кишечник. Посмотрите внимательно на себя. Годам 40-45, боже мой, посмотрите, что там внутри у вас. Ой! Надо прочищаться, да, потому что мы переедаем недостаточно, как бы, ну, обучены культуре пищи. И что наша пища, и как питаться еще. Тоже нужно знать. Это касается грубого тела. Вот простые очень принципы. Очень важно, если кто-то запомнит и будет применять, вас уверяю, вы победите много-много болезней. Вообще, которые не проявятся. Иммунная система и все остальное просто будет защищено. Посмотрите, свинья, она ест все подряд, помойку, испражнения, там, такую грязь, не болит. Хорошее пищеварение. А? Это уже сейчас тема затронем. Связано с нами тоже, почему у нас вот это такое уязвимое тело. Маленькая нечистота нам плохо, уже нам тошнит. Даже если посмотрим уже, содрогаемся, что это за человек, который здесь. Видите, свинью, ты что-то содрогался, вот такой. Переживает ли грубое сознание, как тело? Соответственно, с грубым телом грубое сознание. Хотя веда говорит наоборот. Если ты развиваешь грубое сознание, ты обретаешь грубое тело. Бесчувственное грубое тело. И можешь превратиться в свинью. В следующей жизни родиться в свинью. И в этой даже может быть. Сознание. Это называется тонкое тело. Отличающееся сознание. Значит, грубое тело – это наше здоровье. Да? Мы должны знать, как питаться, как отдыхать, как работать, отрегулировать вот эти вещи. А эмоции, чувства внутренние, переживания и волевые усилия, воля, мощь это внутренняя, это тонкое тело, сушь наша. Получается два тела. Это общая картина. Если говорить о тонких телах, их много может быть. Я приведу историю с Брама, древнего Творца Вселенной. На заре творения Брама творил. Вселенной, миры, он изначальный творец, хорошо. И в свое время сотворил демонов. Есть божественная натура, есть демоничная натура. И в материальном мире, в материальной вселенной должно быть то и другое, как вот этот инь-янь, черное и белое, то есть две противоположности. Тогда будет движение. Если мы сотворяем, скажем, что-то божественное, нужно сотворить что-то в равной степени и небожественное. Иначе божественное испортится. Оно перестанет отстаивать высшие принципы и испортится. А перед кем оно стоит высшие принципы? Перед злом. Ну, грубое такое, видите, философское, упрощенное схема. И Брама создал демонов. Он понимал, что нужно равновесие, создал демонов. Эти демоны появились на свет от Брама, как от отца своего. Зашли из его вот этого такого тела, разума, будхи. Обрядились вокруг и видели Браму самого. Подумали, о, какой привлекательный. Надо с ним совокупиться, держите. с этим качеством. Мы тоже рождаемся с определенными качествами. Это зависит от типа рождения, от типа зачатия, от типа родителей также. Некоторые вещи передаются по наследству, многие вещи. Сама суть. От сознания родителей зависит, как вы родитесь ребенок. И Брахма, поскольку думал о демонах, он должен был призвать вот эти низшие энергии, такие как похоть, страсть, жадность, там, вот, и вот. Сделать из этого, слепить из этого всего. При этом, чтобы в него это еще в сердце не проникло. Ему это удается. Он умеет. Он стал объектом похоти для своих вот этих вот времени. Они стали окружать его, чтобы напасть, схватить, удовлетворить свои чувства.
Рано понял. Выхода у него нет. Я оставил это тело. Пришел в другое время.
Таким образом, Вселенная имеет много тел. Называется учеными измерения. Мы сидим в зале здесь. Это в нашем измерении зала. В другом измерении это может быть что-то другое. Может, просто пространство космическое. Может быть, здесь океан сейчас штормит. А может быть, леса, ветер сейчас будет. Этот мир подобен матрешке, которая большая. Ну, там другая матрешка, третья матрешка, четвертая. И говорится, так можно без конца делать. В таком сложном мире устроено нашим. Это тонкие тела и грубые тела Вселенной. То же самое. И мы по образу подобны. Каждое тело человека – это маленькая модель Вселенной. Это тоже все эти стихии. Маленькое количество. Незначительное количество. Но все это есть. Мы познаем Вселенную через себя. Взаимодействие. А если мы познали себе какую-то новую энергию, она открывается нам и в этом мире. Если мы в себе не познали эту энергию, для нас вот здесь не существует. Душа существует или не существует. Познали душу, вы увидите ее кругом. Не познали ничего. Не открыто. Также многие другие вещи. В человеке много чего скрыто. В тонком теле. И вот тут момент интересный, что животные у них нет развитого, как бы избыточного разума тонкого тела. То есть свинья живет в грязи, но она не спросит, почему я живу в грязи. Такого разума, который бы оценил ее составленный, не существует у нее. Она же может видеть, что человек живет не в грязи. И другие живые существа живут по-другому. Почему она не сравнит свое существование с другими? И не сделает какой-то правильный вывод. Нет избыточного разума, не способно животное для этого. Оно, сознание погружено в грубое тело. Чем погружено? О, четыре вещи. Мощный фактор. Еда. Поглощены едой. Просто, знаете, они одержимы едой. Сон. Одержимы сном. Совокупление. Одержимы совокуплением. И оборона. Одержимы обороной. Полностью живут в этих четырех измерениях. Сознание. Все. Ничего другого не знают, не видят, не слышат и не понимают. Можете читать лекции, что угодно делать. Тонкое тело не воспримет ничего. Хотя это тоже жизнь, форма жизни. Если сравнить тело человека с телом животных, говорили, что эволюция странная поступает. Мы поступаем. Так что вы, эволюционисты, здесь проигрываете. Нерационально мы устроены с точки зрения физического тела. Как мы сказали, свинья может переварить любую пищу и не болеть. У нас тонкое пищеварение. Странно с точки зрения эволюции. Зачем нам такое уязвимое пищеварение? У нас тонкая кожа, не шкура, не покрыта мехом, нам нужна одежда, мы не выживаем на улице круглый год, нам нужно строить дома какие-то, еще и красивые дома мы требуем, понимаете, тонкое дело такое. Тонкое у человека, что он слова понимает, понять, он уже образы имеет, любовь. А сердце. Видите, куда в тонкое. А грубо в том виде. Это наше преимущество. Если сравнивать тигр, реакция его физическая сила, мы выступаем. Да, мы здесь разобраться. Мы выступаем. Физически не готовы к такому вообще. Собака в 300 раз ее нос превосходит обоняние человека. Ну, может быть. Через 2 часа просто человек прошел на след, по запаху, найдет его. Мы уступаем. А птицы, их зрение, орлы с километровой высоты видят маленькую мышь, могут приближать объект к зрению. Вот такое зрение у них. Окуляры, представьте себе, глаз птицы, видели? Иногда она видит за сотни миль, легко видит. Нам нужны телескопы, нам нужны бинокли, чтобы мы уступали. Скорости передвижения уступаем, но мы это восполняем своим разумом, начинаем аппараты, технику, машины, чтобы не уступать животным. Превосходите святая птиц, машины скоростные, пролетаемость экипарда, сила экскаватора мы берем и исследуем все эти законы физики и химии. И думаем, что мы прогрессируем. А что за этим прогрессом? Давайте подумаем тонким телом. Та же еда, тот же сон, то же совокупление. Итоге прогресса никакого нет. Покажущийся прогресс. И ждем счастья. Всегда ждут счастья. Удивительно. Вот лично для меня очевидно, что направление неправильное. Там нет счастья в этом направлении. А люди ждут, счастье верят в него. Хотя вообще не в ту дверь зашли. Не тот кабинет, понимаете? Если вам нужно к стоматологу, не идите, вот, скажем, к урологу. Но не в тот кабинет пошли. Ну хорошо, другой пример. Есть поезд, люкс, вагон, а есть общий. Выбирайте. Понятно, люкс выберу. Есть чем заплатить. Я выберу люкс. Но одно предупреждение. По назначению видит вагон общий, а люкс оцеплен. Что вы видите? Тут разум включается. Хотя удобнее в люксе, нужно сесть в общий вагон, потому что у меня есть цель. В соответствии с целью я должен принять неудобство. Это разум. Но почему в жизни мы выбираем оцепленный вагон? Потому что неудобно. А цель мы не знаем. Выбираем, естественно, оцепленный вагон. Он еще поспал немножко, снова глянул в окошко. Платформа говорят, это город Ленинград. Как, я же сказал в Ленинграде. Вот такой микростейный улица Василий. Ну ладно, он еще поспал немножко. Снова глянул в окошко. Платформа, что говорят, это тот же самый город Ленинград. Куда не едешь, никуда не едешь. И так кажется, что я продвигаюсь. Интересно, как. Животные есть, животные менее разумные, более разумные. Вот домашние животные, как правило, более разумные. Собака понимает команды. Она улавливает настроение человека по запаху. Сориентирована на человека. Она просто боготворит его, она может даже научиться говорить некоторые слова собака. Был, допустим, Бернард в Питере, в Петербурге, который разговаривал по себе. Несколько слов говорил. Мама на хозяйку, моя мама говорила, стоял, значит, с детьми спорил, чья мама. Его показывали, он выступал, что он был звездой. Также лошадь понимает команды, вот вещи, вот эти все вещи, она понимает, она понимает, что требует человек. Слоны понимают до 22 команд при строительных работах. Очень сложные строительные работы можно делать при помощи слонов. Экскаватор не нужен. Быки понимают это 6 команд. Лево, право, вперед, назад. Они понимают, когда они их пашут, они говорят, они делают эти вещи, не понимают человека. То есть слова слышат. А в Индии есть один храм, насколько я помню, храм Вивасвамы. Поднимался воздух перед восходом солнца. Англичане потом его разобрали, этот фундамент, чтобы понять механизм. Собрали снова, он больше не поднимается. Левитировал систему, то ли магнитов, я не знаю что, но в общем они нарушили тонкое устройство, так и не поняли, как это работает. Ну, вот он огромный гигантский храм, древний очень, там больших глыб каменных, на огромную высоту. Там лестницы, такие скульптуры, такие какие-то мифические животные, гигантские. Такой храм фантастический. И вот группа паломников спросила у местного пуджари, а вы не знаете, не скажете, как строили это же было очень давно, до современной эпохи, это было в древности, как технически строили такие храмы, огромных камней, глыб. Он говорит, посмотрите, вот, видите, вот эти мифические животные, камень своя. При помощи, сейчас нет таких животных. Это были практически разумные существа. Им просто обещали, что и скульптуры их своя не сделают. Здесь около этого храма. Заливает тонким нашим телом, да? Пользуется нашей доверчивостью, детской. Мы много что не знаем. Я прочитал, что в древних Куранах, что во Вселенной 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. 8 миллионов 400 тысяч форм. Такая цифра дается. И там прям разбивается, сколько миллионов там водоплавающих, сколько земноводных, сколько растений и прочее. И людей 400 тысяч форм. У нас на Земле несколько, десятки, может быть, сотни разновидностей национальности, там личный уровень сознания, где они отличаются по виду, по восприятию жизни. Вообще, говорится, каждый человек отличается от другого типом ума и ощущений. Поэтому мы не все понимаем друг друга, когда общаемся. Нужно найти подходящую половину, чтобы просто услышать друг друга и почувствовать, что другое чувствует и как общаться. Век Кали сегодняшняя проблема в том, что если вы не согласны с моим мнением, я не знаю, как с вами общаться вообще. Ответа не нужно. Век Кали мы не находим ответа. Если разные мнения, все, практически вражда. Вы не со мной не согласны? Да вы купец. Если вы со мной не согласны, с моим мнением. Знаете, я прав. Я читал, я думаю, я чувствую. Это все правильно, то, что вы чувствуете. То, что пища для одного правильно, для другого вряд. Мы живем в мире относительно. А счастье понятие не относительное, это лишь вопрос вкуса относительно. А счастье общее понятие. Вот до этого мы конечно не добрались. Лишь добираемся, пытаемся просто хотя бы даже голову поднять. Это как опасно, а? Ведь я же не увижу перед собой своей личной жизни. Неужели мне нужно оторваться от личной жизни, да? Риск. Вот надо оторваться от чувства собственности. Хорошо. Итак, дом Кайфера. Человек. В основном зависит от речи. Речь со звуком. Вибрация звука. Можем вызвать в тонком теле гнев словами. Злые слова привести к смерти. Такая сила речи. Когда мы строим свою жизнь с близкими людьми в семье, обратите внимание, что мы произносим, что мы слышим друг от друга. Там и строится наша судьба. При помощи речи. Одним словом можно разрушить все. Обидеть так человека, что не смоет. Это впечатление на жизнь. А? Слово «моралей» говорится, то есть действие, сила слова. Особенно от близкого человека, если мы слышим слова предательства. Это хуже говорить о физической боли. Физическую боль нужно успокоить, это какое-то снотворное, не знаю, там обезболивающее, но это ни днем, ни ночью, это не очень замутное сердце, это с ума сходит. В клинику потом ложитесь, просто потому что вы услышите. И наоборот, нужно услышать, как очень будет счастлив. И радоваться, что вы это услышали. Удивительно. Нам больше не хватает. Хороших слов. В одной школе директор сказал, я спросил его, как дети любят читать книги. Это важно очень. Не интернет важно, нужно читать книги. Он говорит, да, читают мы, ну, требуем задания, но ее мы не читаем. Читают книги, даже сложные тексты читают. Ну как читают? Когда я спросил о значении слов, которые не читают, они не могут говорить, не читают буквы просто. Итак, мы можем произносить слова, конечно же. Но слова осмысленно имеют силу в нашей жизни. Если вы говорите «я люблю», вы должны любить. По-настоящему слово должно выразиться из сердца. Вот предназначение речи. Брань не нужна. Нет, оскорбления нужны. А брань, ругательство, оскорбление не нужно. Человек, когда теряет дар речи, можно обходиться только этажами, двухэтажными, одноэтажными матами. Не нужно какой-то цивилизованной речи. Так понятно. Тигр просто рычит и нападает на жертву. Не нужна речь, все понятно. Но тонкое тело, тонкая жизнь, наша хрупкая жизнь, с которой связана именно любовь, оно хочет этой тонкой пищи для наших чувств, для нашего ума. И две вещи важны в жизни, по сути. Это быть любимым и любить. Они связаны. Обычно мы ждем чего-то вот одного. Когда мне кто-то полюбит? Нет, нет. Так, не дождемся. Ну, дождемся, может быть, какого-то оттенка. Первая любовь, наверное, у всех была какая-то чувство. В принципе, более-менее знакома. Но чтобы обрести любовь на всю жизнь, которая будет поддерживаться словами, поведением, отношениями, это верно. Дороги, по которым не ходят, зарастают. Ну, часто мы говорим о любви. Она квалификация. Ну, сказал, я тебя люблю, а дальше что? Иди работай. Ну все. Все в хам. Подержись, если мы будем дети рождаться, и теперь ты рабочий бог просто. Ну все. Нет, этого недостаточно. Мужчина будет сказать для кого-то еще. Потому что ему нужно получать эту пищу. Каждому, не только мужчине, женщине тоже. Нужно всю жизнь получать пищу. Особенно женщине. Так описывается в древности, что женщина поддерживается только любовью, ничем другим. Вы не заставите ее ничего делать, пока она не полюбит. Она ленива по своей природе, и неисправима по своей природе, пока не полюбит. А когда полюбит, она сделает горы вернет. Она очень могущественна. С другой стороны, ну ничего невозможно заставить ее сделать, если она не хочет. Неисправимое существо. Поэтому рекомендовано в детстве ее любит отец. И не просто любит, а должна от него получать такое чувство особое для отца. Какое написано? Ты для меня лучшая в мире. Вот что мы должны стараться в настоящем. Вот как он хочет любить. Это девочка. Отец для нее Бог. При такой любви она научится очень много. Тонкое тело связано любовью, поймите, и все, что чувствует, переживает взрослый, нужно передать с любовью, только через любовь этому потоку. Называется самскара, впечатление, просто песню спеть можно, понимаете, рассказать что-то, не то, что дать математику, что потом придется вам по себе, там, по способностям. А вот впечатление глубокое дать, вот это, вот отношения, счастье, любви, через любовь можно передать весь свой опыт внутреннего тонкого вот этого мира ощущений. И мы знаем, что в школе, если педагог близок к нам, по сердцу, мы сразу быстро воспринимаем свой предмет. Легко. Потому что есть вера в него, в то, что он говорит. Нет препятствий. Также ребенок смотрит на отца, на мать, как на Бога. И он что? Он сразу начинает говорить сам, его не надо учить. Видите, как все легко. Если есть любовь, хаба называется. Собака тот же самый пример. Она привязана к хозяину. Для нее это Бог. Она абсолютно верит ему. Пожалуйста, команда, она прыгает туда, берет, берет, там, что еще, йогой занимается. Да, на западе, с клубы йоги. Занимаются вместе с хозяевами, собаки, пожалуйста, сердцебиение замедляют. Кстати, собак, пульс замедляют сюда. Научились. Хозяин делает, она делает, пожалуйста. Я вот в Финляндии ставил магазины для собак, парикмахерские для собак. Магазин мне собак обслуживал, допустим. Я чуть-чуть. Была одежда, все у него такой. Галстук, бантик, горошек. Прическа была вот такая. Финский магазин красок, я, ну, как вот уже пошел. Ну, там были хозяйственные краски, не то, что я искал. Хозяйка занималась на кассе, что-то считала ко мне, подошла собака. Остановилась, сначала в глаза. Да, я сразу понял, и все, без звука. Я был нерешительно, не знал, что делать. Она посмотрела туда, на мой взгляд, что посмотрел, сказала, туда? Нет. Туда? Я поддался этому чувству ее вежливости и пошел туда. Не надо. И там, где останавливался, как эта банка с краской, она останавливалась тоже, и сберем эту банку красок на меня и ждала. Она меня обслуживала. Она научилась от хозяйки. Вы видите, чтобы собаки сами по себе подобрали до барьера, обслужили людей в магазинах. Нет, ради кого-то она становится уже прогрессивной. Вот в чем прогресс. Она общается с тем, кто более глубокое, видит тонкое тело и разум, ощущение. Она перенимает тонкое тело, у нее тоже есть.
Что за
а какая простая была маленькая делать? Типа фокстрия. И так называется пхава, любовь. Девочку любит отец. В юности муж говорит ей тоже самое. Ты для меня лучшая в мире. Ты должна быть. Это важно для ее природы. Не для ее эгоизма, а для ее, она в этом находит прибежище и силу. Вы знаете, женщины сильнее мужчины. Если есть любовь. Хозяйка в этом мире именно женщина. Мужчины другие задачи. За пределами мира находится его свет мужчина. За пределами мира. В этом мире хозяйка женщина. Если у мужчины нет цели, они начинают конфликтовать с женщиной. Вот что происходит. За то, кто в доме хозяин. А это не нужно делать. Это лишние, бессмысленные усилия. Природа сама распределит, что разум мужчины направлен на освобождение. А разум женщины направлен на устройство этого мира, на гармонизацию этого мира. Так они союзничают друг с другом. Поэтому муж говорит, для меня самая лучшая в мире, моя лучшая половина. Вдохновляющая сила, поддерживающая сила и так далее. Она чувствительна. Предвидит события, может исцелять, заботит о репутации мужа, то есть она награждена очень тонким-тонким восприятием мира, как пальцы говорится, если целомудренно. Если она думает о многих мужчинах, она утрачивает это качество. Но уже, скажем, проститутка не имеет этого качества. Нет, ноль качества. И в старости она также дорога своим детям. На всех этапах жизни женщины под защитой. Никакой эмансипации. Плохая вещь для тонкого тела. Эмансипация отвечает. Один человек нашел выглядит тараканом. Ну и не вот такие тараканы пришли. Слюбите будет в шоке. Жуткое дело. Ну они выглядели страшно. А на самом деле вот можно взять руками и убрать. Этот человек взял таракана, открыл форточку и сказал, теперь я даю тебе весь мир. Свободу. Кому нужно такая свобода? Затем называться. Нам нужно прибежище. Свобода нужна. Нам нужно также прибежище. Если наша жизнь без прибежища, абсолютная свобода, мы несчастны. Нет прибежища. Прибежище – это семья в нашем мире. Общество. Наши отношения. Наша любовь к нам. Это все касается тонкого тела. Есть какие-то большие задачи стоят у человека, потому что у него развито тонкое тело. При этом тонкое тело ребенка, тонкое тело неженатого человека, тонкое тело женатого человека, тонкое тело уже человека, воспитавшего детей, и тонкое тело человека перед уходом из жизни разные, по-разному воспринимают жизнь. Это все нужно понять, куда идет наше развитие, к чему. Тонкое тело человека, уже достигшего как бы, ну, большого духовного возраста, знаете, как выглядит? Никак. Вообще никак. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Вот такой тонкое тело. Он не поддается скорбь, он бесстрашно становится. Когда-то люди к смерти относились совершенно иначе. Сегодня мы просто боимся и не знаем, что это. Есть разные, опять же, мнения только научные. Никто понятия не имеет. Поэтому страх возникает. И как мне бабушка сказала, когда увидела первый раз похороны, могилу глубокую в яме, я сказал, зачем эта яма? Это его сейчас туда, в яму закопают. И я что-то не знаю. Что я думал, это значит, меня тоже так же закопают. Такой бы представление. Тебя не закопают. И это говорит, ты никогда не увидишь свою смерть. Ты лично никогда не увидишь. Ты видишь его со стороны, вот, что кто-то тело оставил. Смерть для души, для сознания не существует. На заре творения, когда Брама творил мир, возник некий кризис, перенаселение. Очень могучные существа, еще людей не было. Нас с вами такого вида еще не было. Были другие виды, могущественные, вселенские. Никто не знал еще, что такое смерть, это не в природе нашей жизни. Видите, думать о смерти, что мы души, души и смерти. И Брама подумал, как же решить эту проблему кризиса, перенаселения. И возникла эта образ смерти. Смерть нужна. Иные миры нужны, еще другие измерения, нужно их развивать, наполнять. И когда он так подумал, творец, из его тела изошла, вышла прекрасная женщина в красном. Страшно красный бриллиант. Она счастливо улыбалась. Сказала, отец, каково мое предназначение в этом прекрасном мире? Она не ожидала, что услышала.
Я тебе сказал,
ты станешь смертью. Зарыдал эту женщину. Такую тяжкую, суровую участь для меня. Почему? Ведь мне же придется разлучать близких людей. Родителей детей страшно. Меня же проклянет любое живое существо. Что за участь мне? Это твой отец. Эти слезы лились из ее глаз, но Брама не позволил ни одной слезинке упасть на землю, собрал все в ладони. А за твое сострадание эти глаза. Никто тебя проклинает. Твои слезы станут болезненными, несчастными случаями, ранениями. Люди будут думать, что смерть наступила из-за болезни, из-за смертельной раны, несчастного случая. Но ты должна понять свою. И первым умершим во Вселенной был, знаете, кто это? И мы записаны. Первый умерший во Вселенной – это Бог смерти, я молюсь. Он управляет в мире. Говорится, что живые существа, покинувшие это тело, пристанут перед ним, как суд. Он возглавляет. Не все лично его увидят, иногда и проводники исполнят необходимую роль. Переводится тонкое тело, грубое тело разъединяется. В тонком теле живое существо переносит в следующую жизнь. Ям, ям, письма, ран, баван, таджак, нам, дикая, ван, там, там, баби. Там он лес, это так, баба, баби, так, санский древний. Мысли в момент смерти. Начало следующего бытия. Если мы возьмем этот принцип, ум, тонкий тело, и тело, грубое тело, как они связаны? Последствия ума. Все, о чем вы думаете, выражается в секреции наших органов. Знаешь? Кровь формирует все остальные функции. И секреции, и органы работают при помощи вот этих вот сосудов, нервов и так далее. Знаешь? Если наши мысли пронизаны страхом, кровь изменит свой состав, там будет определенное количество адреналина, допустим, и других веществ, которые не нужны нашей обычной жизни. Для покоя и глубокого мышления, возбуждающие элементы химических реакций. Если человек возненавидел кого-то, яд выделяется в кровь. Ум вырабатывает яд в кровь. Трансформация в синтез химический. Если влюбляется человек, тоже известно мне химики сказали формулу любви в крови влюбленного человека. С8H12 азот. Это наркотик, химический наркотик. Вырабатывает влюбленный человек сам по себе, он счастлив становится. То есть, если мы любим, нам не нужны интоксикации. Потому что любая интоксикация, она искусственна. Я не люблю, но я искусственно ввожу или выпиваю определенную дозу алкоголя или наркотика. Искусственно вызываю в себе это чувство счастья, которое не заслужил никак. Поймите, я его ворую, с точки зрения судьбоносных законов кармы, я вор. Я получаю остаточные явления, реакции из этого. Рушится мое здоровье, моя память, мои отношения, моя семья, что это же за любовь такая, наркотик. что рушится вся жизнь. Это ведь хорошее чувство. После него вот эта книжка просто. Но да, естественно, находиться в состоянии счастья, большого счастья. Мы должны знать, как заслужить это счастье. По закону счастья. В нашем случае, что мы делаем? Мы хотим за наши плохие поступки или плохие мысли получать хорошие результаты. Ждем хороших результатов, хотя наши мысли не очищены, пища не очищена, наша деятельность не очищена, наш брак не очищен. И мы ждем хорошего результата, дорогие мои. Ну, нелогично, надо учиться. Пока не поздно еще. Мы сейчас живем в такое время, когда мир весь перестраивается. Смотрите, что мировое сообщество начинает вот перестраиваться. К чему все придет? От нашего выбора много зависит. Как мы хотим жить? Нам сейчас не нужна какая-то национальная идея, нужна сейчас сверхнациональная идея. Всем будет. Если мы хотим жить в мировом сообществе, а мы уже вынуждены жить в мировом сообществе. Поэтому сейчас, хотим или не хотим, нужна сверхнациональная идея. Духовные, трансцендентные, надматериальные знания. Вот сейчас к такому кругу подходим с вами. И вынуждены сейчас духовные знания в России, если кто-то сейчас воспринимается, как пожар просто. Люди сейчас стремятся, знают, читают, слушают, учатся, да, потому что нам дорого еще пока наши семьи, наши дети, наше будущее. Ну и в России не знаю, почему сложилось так, что наверное, пока мы любим в этом плане. Я. Похоже, что мы в этом плане лидируем, наверное, в этом, как и наша главная роль есть. Сейчас я расскажу немножко с точки зрения любви разных измерений. Измерения жизни. Различные типы чувств, глубина чувств — это различные измерения жизни. Вот эта жизнь перед нами как есть. Мое восприятие ее глубины зависит от моего тонкого тела, разных элементов. Если я буду развивать эти отношения, любви и доверия, я увижу мир по-другому, еще по-другому, и еще глубже. Вплоть до полного освобождения от всех проблем. Оба. Это цель. Цель человеческого разума – прийти к полному освобождению от всех проблем и несчастья. Все исключения. Включая рождение, старость, болезнь и смерть. Включая это. Не только здоровье, не только денег, экономики, не только личной жизни, но и духовные тоже задачи решаются. Мы знаем, что любовь сильнее смерти. Любящий не боится смерти. Она побеждает всех, кроме вот тех, кто обрел любовь к Богу. Эти люди абсолютно не страшны. Они знают, что смерти не существует лучше. Наджайные варианты Макады Чин. Это древний текст, много подтверждений. Для души не существует ни рождения, ни смерти. А вида Шинтутан, Витиена, Сарвамбитанда там, то, что пронизывает все тело, сознание, бессмертно говорится. Не умирает никогда. А тело умирает каждую секунду при обмене веществ. Постоянно идет процесс разложения, пока мы живы, восстановление, когда жизнь превращается только в разложение. Нет больше силы восстановить, жизненная сила уходит. Тогда разложение полностью. Оно разлагается сейчас, но пока есть жизненная сила, она называется обмен веществ, смена тела, циркуляция клеток, триллионы операций в секунду, пока мы сидим здесь, тут такие процессы проходят. Мы даже не думаем об этом. Мы живем по другой, по другим законам. В это время желудок работает, сердце работает, печень работает, легкие работают. Обмен веществ работает. Мы не думаем об этом, пока проблема нас не настигнет. Мы живем по-другому, по другим законам. Не по законам биологического тела. Но тело влияет на нас. Желудок голодный, я должен готовить что-то есть. Созревают все эти железы, хочется вступить в брак. Вынужден, иначе будешь одинокий, это страшно. Вынужден работать, если ты голодный умрешь. Страшно, видите, у нас преследуют вот эти вот вещи, преследуют. Навязано материальное тело. Вообще мы не склонны к тяжелой работе, мы склонны делать то, что мы хотим делать. Чем рады, счастье. Такое делится заниматься. Так наше тело можно освободить, а может стать инструментом для освобождения. Ягьярта карма ногья трава, лукаям карма бандана, тадарта карма кондая, ухта санга самачара. То есть ты можешь освободиться от всех страданий при помощи этого же тела. Можете поработить, а можете освободить. И вот любовь. Мы сегодня покажем здесь 7 уровней любви. Не знаю, насколько это будет видно. Это образная будет картина. Первый уровень олицетворяет кама. Кама. Камадев – это божество любви. Вселенной, или как говорят, западной поверьте, это Увидов, как называется. Но там есть слово «стрелы». Если он прицелится в ваше сердце и выпустит стрелу, вам конец будет. Все, у вас будет проблема. Одну секунду. Это кама. И кама – это, ну как, похоть, вожделение. Обычное чувство, возбуждение. И его супруга ради. Ради означает привлекательно. Все, что нужно для кармы, это видеть привлекательную женщину. С огромностями все. И сразу мужчина наступает это влечение, желание, начинает смотреть, думать, разговаривать, общаться. Очень. С любой красивой женщиной приятно общаться. Это карма и ради. Эти отношения они вспыхивают внезапно, незапланированно. И подобно тому, как огонь подливает топливо. Да, вот такой шок. Увидели друг друга, с первого взгляда влюбились, допустим, со второго или с третьего, но влюбились. В ночном клубе это происходит быстро очень. На празднике новогодние это очень быстро происходит, потому что атмосфера располагающая для как раз вот этих отношений легких и быстрых. К тому же у нас нет времени, мы живем в мире скоростей, поэтому удобная самая, это вот кама-ради. И женщины современные как раз так пытаются и выглядеть себе. Привлекательно работают там. Косметологи для этого целые. Там магазины все забиты женскими товарами разнообразными. Вот чтобы рать была всегда, что мужчина будет смотреть. Главное, чтобы мужчина посмотрел. На этом уровне семья не строится. Очень быстро топливо прогорает. И какие-то простые практические вещи, они разрушают, взрывают это отношение. Влюбились, допустим, до потери сознания, но выясняется, что у него жена, а у нее муж. Вот видите, быть или не быть, головы в колодце, но дети есть, и вот проблемы все какая-то. То есть, когда сталкиваются с практическим обстоятельством, выясняется, то у них разное количество денег, то у них разное количество разума, то разные совсем привычки, как они совсем не знали друг друга, просто тут была грудь, бедра, что-то еще, обещания были какие-то. Все. Была любовь и прошла. Да, осень наступила, листья опали, был дочек, и пора начинать новую любовь. Это таких песен, змеи и волны сегодня. Вот это и самое. Это первая платформа. Вторая, выше. Здесь олицетворяет Индра. Индра – это царь небес, царь богов. То есть это мужское начало, господствующее. Значит, мужчина – это кто? Ну, тот, кого привлекают женщины, он богатливый. Это мужская есть природа. А Индра – это тот, кто господствует над женщиной. Человек мнит себя господин. Ему нужна Шачи, супруга покорная. Шачи означает покорная. Ну, тогда как-то отношения уже можно регулировать. Он бывает груб, может укнуть или ударить, приказывать что-то. Она просто покорно все принимает, и так живет. Ну, счастья большого нет, но жить можно как-то. Он хороший, он обеспечивает, все ответственный. Поэтому нормально жить можно. Деньги есть. родители, да, мы заботимся о себе. Уже все можно, уже принимается как-то. Сегодня, конечно, трудно на тишачьи. Есть индра, индрани. Дом это поле битвы, знаете. Женщина сейчас не подчиняется мужчине, вы знаете, она будет стоять до смерти. Либо ты меня любишь, либо ты для меня никто. То есть на руки маму ставить быстро. Поэтому разводы его церковными глазами легко. Легко-то легко, а тонкое тело травмируется, поймите. Разводов нет в природе. Когда наступает связь сексуальная между мужчиной и женщиной, брак, скажем, да, тонкие тела объединяются. Кто такие муж и жена, говорит, народ, это одно тело. Жене плохо, мужу плохо, жене плохо. Настроение не очень точен, думаешь. А сейчас куда смотришь? Они постоянно вмешиваются друг друга, контролируют друг друга. Это одно тело, говорится, и какой развод? Если вы бросили одну жену, женились на другой, у вас две жены, не развод. У вас в тонком теле две жены останутся. А про женщину говорите еще острее, что у нее шанс быть счастливой в этой жизни только один. В силу глубины, особенно в этой особой природы, она не может дважды отдать сердце одинаково. Только один раз это может. Второй раз уже она это сделать не сможет, это будет формально. Ну, жить можно. Но мы говорим сейчас о счастье, о любви, о совсем на другую тему. Не то, чтобы как-то жить или выжить, а мы говорим сейчас о золотом стандарте, поэтому не переживаем. Выход найдем. Это значит. Итак, Шачи Индра. Третий уровень олицетворяет Ямарадж, вот этот самый бог смерти. А его супруга Ями. Да, даже имена похожи. Это редкое в нашей жизни, редкое явление. Именно об этом пишут классики свои книги. Как я классно писал Анна Каренина, как Достоевский писал «Идиот», как кто-то написал «Гранатовый браслет», а Шекспир написал «Ромео и Джульетта», и все это классика. Почему? А вот там, например, настолько сильные чувства, самые сильные чувства. На любом расстоянии люди все чувствуют. Настроение. Если один умирает, то если другой умирает. Не живут друг без друга, не возможно. Есть такая песня, я слышал такую песню, «Баланс любых певцов», он там даже поворот не получает. Песню до этого не пели. Большой стадион какой-то, не пели, с большим чувством. Большая, слишком большая любовь убьет тебя. Она ведет к смерти. Как Анну Каренину, как Анастасию Филиппову в «Идиоте». Это слишком, это очень трудно уже уместить в наше сознание. Она нас способна разрушить все вокруг. Это опаснее любой наркомании. Такая сила. И если люди встречаются на этом уровне без помех, означает, что они это заслужили каким-то очень-очень благочестивой деятельностью прошлой жизни, в этой жизни, человек достать такой любви безоблачно, значит, он сделал какую-то жертву великую в прошлом совершил, редкую какую-то жизнь, какую-то подвиг буквально совершил. Он просто получает это так. С одной стороны, это да, с другой стороны, это полное ослепление. Полное ослепление. Но уровень этой любви все равно работает чувства, понимаете? Обычные чувства. Касание, обоняние, зрение, мысли, обожествление. Это тоже очень тонкая вещь, если ее не поддерживают. А благословение в том, что это нужно научиться поддерживать знанием, если это в невежестве. То представьте, какое будет разочарование. В одном купца было четыре жены. И первый он любил больше всех. Сколько, что он никогда с ним не расставался, как бы сутки на нем не ночью. Кормил, одевал, когда на него смотрел. всем всегда показывал.
И секунды разлуки не допускал.
Вторую тоже любил, но боялся, что глаз кто-то подул со стороны и держал заперти ее. Потому что она более была привлекательна для них. Третью жену он скорее уважал. Особо любви не чувствовал, но уважал и позволял жить своей жизнью, как она хочет, но когда необходимо, она была как верный друг всегда рядом. А четвертую жену как-то он упустил из виду и даже забыл, как зовут. Она стала как прислуга, незаметная, просто небольшая, но любимая. Настал день смерти купца.
Испугался.
Я сейчас уйду в другой мир, в другое измерение жизни. А где есть моя любовь? Позвал свою первую жену. Моя любовь, ты моя жизнь. Ты не разделишь мою участь, не пойдешь вместе со мной, в мир мой. Я не могу жить без тебя. А что она сказала довольно отчужденный холод, не жил? Между нами нет ничего общего и не было. Ты это все придумал. Мы настолько разные с тобой, что ты пойдешь в эту сторону, я совсем в другую сторону. Ну, очнись, посмотри на реальность. Это было хуже смерти, пришел человек.
Сказал, я позвал всю твою жену.
Я тебя тоже любил всю жизнь. Ну да, я не знал, заперти, потому что, ну, ты очень уж красивый, очень привлекательный. Но ты не бросай меня. Пойдем со мной мир мой. Что вторая жена сказала, ты зря меня прятал от других. Но мне давно уже глаз положили, я знаю, куда я пойду после меня смерть. Я уже не твоя.
Я уже нужен другому. Ты опоздал.
Прощай. Несчастный был готов умереть раньше времени. Взял третью жену, это уже мой друг. Ну ты не бросай меня. Да, я твой друг, я все сделал, я помню твои похоронные обряды. Ну, у меня же своя жизнь, понимаешь, ты дал мне свободу. Можно понять, разумный взрослый человек. Поэтому прости. Еще бы рад был глубоко и свободно.
Чтобы слышал тихий голос в темноту.
Я пойду с тобой.
Кто?
Я твой четвертый жена. Я всегда был рядом с тобой. Я не собираюсь не буду ходить. Я тут сам не раскинул. Так вот, кого мне нужно было любить, сказать человеку. Вот, вот на кого мне было смотреть. Вот о ком нужно было думать.
Что это за история? Это любовь.
Мама держит 4 зуба.
Первая жена. Это тело, что это служит. Он им дорожит больше всего, никогда с ним не расстается ни днем, ни ночью, кормит, одевает и смотрит разные традиции. Показывает. На улицу, как на выставку, выходит. Наше тело очень дорого нам. Правда? Очень трудно оставлять это тело. Даже на себе могу говорить, очень трудно расстаться с этим телом физическим воплощением. Но в момент смерти ничего общего не обнаруживается. Тело. Землю или в огонь, душа в другую сторону. Ничего общего и не было. Как больно. Вторая жена – это наше богатство, наши деньги, золото, наши сбережения. Мы их даже заперти, мало ли кто глаз положит, верно? После нашей смерти они будут по-другому. С собой не возьмем. В этой жизни могу заработать миллионы долларов, в следующей жизни не могу снять ни доллара, ни рубля с того счета. Это ж мои, я в прошлой жизни заработал, понимаете? Я помню. Я в милицию вызвать и все. Третья жена, наши друзья, родственники, которые готовы всегда помогать, их называют временными воинами в Куране. Они помогают, пока мы будем сами живы, пока не сами живы. А так не могут, потому что все. Мать молится за ребенка, делает все угодно, но ребенок может все равно умереть в болезни. Не все в наших силах. А четвертая жена – это дух, душа, душа. Всегда с нами. Но не видимо. Итак, вот в нашем опыте человеческом есть три измерения любви: кама, индра, яма. Заметьте. От этих отношений рождается философия гедонизма. Ешь, пей, веселись, живи, один раз живем, давай наслаждайся, зарабатывай, трать, наслаждайся, путешествуй, там много женщин, много вина, там, не знаю, много развлечений, развивай эту культуру, больше, да, больше встреч, больше кино, больше музыки, давай, вот, живи. Это камерация. Отсюда исходит от этих отношений мужчин и женщин. Поймите, от мужчины и женщин исходит мир. Вся наша организация, вся наша культура в корне мужчина и женщина, эти отношения, измерения любви. Сейчас вы видите разные цивилизации. Это цивилизация гедонизма. От Индры и Шачи исходит философия господства, мирового господства и империи. Говорится, что Рим зародил эту цивилизацию западной сегодняшней. Идея империи возникла там. Ну, она и раньше была империя, но величественно. А вот в цивилизованном мире Запада Рим основал как бы вот эту концепцию. Почему? Считалось, что если мы создадим империю, мы положим конец воинам и распри между народами. Будет одно общество мировое, один император, будет мир. Он будет как Бог, понимаете? Нерон там был. Не вели себя именно так, как Бог, который покрывает один, все остальные подчиняются, нет проблем. Тот, кто не согласен, его просто убьют. И эта идея, она позволяла захватывать другие государства, народы и объединять в одну империю. По сей день мы видим эту тенденцию, что идея мирового господства не умерла далеко. Идея продолжает искать конкуренцию своих гостей. Это исходит из отношений Индры и Шачи. Женщины есть, которые хотят, чтобы мужчина обладал большой властью, влиянием, богатством, могуществом и делают для этого все необходимое, чтобы продвигать своего мужа. Когда это делают все, и организованно появляется формация общественного государства. Она у нас сейчас смешанная. Это Кама и Индра. С одной стороны, много развлечений, чудных услуждений, с другой стороны, конкуренция. Вот в таком мире мы сейчас вот этих двух вращаемся друг к другу. Здесь яма и яме. Здесь размышления о жизни, о смерти, о смысле. Это бывает редко, как о любой, который наш мозг включает, что тут оказывается. Оказывается, для таких людей деньги не важны. Жизнь важна даже. Они готовы все это забыть ради этой любви. Жизненная верность. Это редко. Мы не создали еще такую информацию. Это редко и редко. Дальше выходит, может быть, немножко за пределы нашего опыта, но какие-то элементы будут знакомы. Четвертый уровень олицетворяет Брахма, творец Вселенной. И его супруга платоническая, есть такая, Сарасвати. Представляете? Любовь между мужчиной и женщиной без похоти, без секса. Оказывается, самое плодотворное. Почему? Пробуждает все творческие силы в человеке, как ни у кого другого. Именно платоническое чувство самое плодотворное в творчестве. Те, кто имели в виду безответную любовь, они писали самые лучшие стихи, самые лучшие книги. Это творение, это культура, это творчество, когда женщина играет роль именно вдохновляющуюся учительно. Не объект похоти, не творение чувств, не объект эксплуатации. Объект почитания ее природы тонкой. Тонкая вдохновляющая природа. Это Сарасвати богиня знания, учения. Таким образом, общаясь на этом уровне, возникают откровения, философские откровения, откровения, духовные откровения, обнаружение новых измерений существования в жизни, открытий. Это удивительное отношение. Если такие отношения заключаются, скажем, если есть Юрий Цезарь рядом Клеопатра. Если Леонардо да Винчи был девственником, мы знаем, гением сегодня, то с кем он общался, кто вдохновлял? Вот Джаконо, с которым не расставался, таким образом, с этой картиной всю жизнь. 22 слоя написано было. Постоянно медитировал на этот образ, на который сейчас смотрят миллиарды людей. И считается непревзойденным произведением. Это некоторые элементы этой платформы, некоторые не раскрыты полностью. Потому что это уже не совсем под человека идет. Это скрытые возможности человека. Пятый уровень испаряет Шива, Велем Вышли, и его супруга Парвати. Ну, труднее становится говорить на эти темы. Шива означает «всеблагой». Итак, увлеченный, господствующий, чувствующий, посвятивший жизнь, творец — это все мужские характеристики идут здесь. И Шива. Шива означает «всеблагой». На этом уровне проклятие и благословение одинаковы. Ссоритесь или миритесь, одинаково хороший результат. Что бы между вами ни происходило, вы всегда духовно прогрессируете. Счастье ваше увеличивается при всех обстоятельствах. На этом уровне Шивы и Парвати партнеры никогда не меняются. Вечно. Нет, другого мужа нет, жены никогда. Только это Парвати. Достаточно одного человека, чтобы стать совершенным. Достаточно общаться только с одной женой, чтобы стать совершенным. Это лучше, чем со многими женами, если мы не общаемся. То есть проблема заключается в том, что если мы не знаем, что это душа, а просто женщина, вот тогда у нас возникают сложности. Как женщины и мужчины мы ограничены. Мы знаем друг друга через 2-3 года совместной жизни, мы уже знаем все привычки. Смотря на точки зрения, мы уже знаем, о чем он думает, когда он придет, что он сейчас скажет, и что она, и так далее, все эти характеры, все эти ссоры, конфликты уже идут как в замкнутом цикле. И мы говорим, а как мы сделаем, чтобы вот муж вот такой вот, чтобы его лучше? Нет, вы должны в себе раскрыть новое что-то, чтобы что-то лучше, чтобы что-то другое что-то. До какой степени духовный, как магический брак вы заключаете на 7 жизней минимум вперед с одной личностью. Обед такой дают. На 7 жизней вперед, пока не будете вместе совершенства. Если вы меняете партнера, это связано с тем, что вы кастрюлю не доготовили пищи и составили с огня. Она никому не нужна. Нужно доготовить этот процесс. А мы говорим, вот, характер не сошлись, разводится. Мы не знаем, как идти дальше. С телесной платформы нужно подняться дальше. А таких знаний сегодня нам нет. Мы попали в ловушку. И никто собственными силами еще туда не выбрался. Шива и Парвати. Парвати — это вся материальная природа. То есть, как мы сказали, хозяйка — женщина. Мужчина за пределами его сознания материи находится. У них полная гармония. Тогда полная гармония. Шестой уровень растворяет Вишну. И его вечная супруга, богиня Лакшми. Лакшми — это богиня счастья, удачи, как фортуна, говорят. Слава, богатство, удача, изящная речь — это все женские энергии. Она наделяет, вдохновляет. Мужчина это все обретает под вдохновением Лакшми, Вишну. Он все поддерживающийся. То есть мужчина может поддерживать то, что имеет, семью поддерживать. Социальный мир много обязанностей может брать, выполнять свои обязанности твердо, знаете, как сапог. Мужчина это сапог, на который можно вот встать и твердо стоять. Это Вишну называется. Вишну это вседержитель, говорится, мира, это Бог уже, о Боге речь. Уже характеристика другой татвы, другой сути. Мы обычная татва, жива татва, он Вишну татва. Если мы можем поддерживать что-то малое, мы поддерживаем все мироздание. Вот. И Лакшми обладает всеми его энергиями. Для чего? Почему отдается ей все? Он не заинтересован ни в чем. В себе полон, самодостаточен. Ему ничего не нужно. Поэтому все всем заведует Лакшми, его супруга. Но она все использует служение ему. Я объясню на нашем уровне. Когда мужчина и женщина женятся, мужчина дает 50% или даже 60% своего благочестия жене. То есть он слабеет на 60%. Когда мужчина женится, он слабеет. Когда женщина будет замужем, он становится сильнее. Для женщины усиленная позиция, для мужчины ослабляющая позиция. И если жена, получая эти проценты от мужа, использует для себя, для своей выгоды, то ее характеризуют так, выгоды. Тигрица, бьющая кровь. Она уничтожит мужа, обесточит его. И скажет, а ты никуда не годишься, я в тебе разочарован вообще. Ты не мужчина, ты тряпка вообще. Ты неудачник. Мне нужен другой человек. Это такая царица морская, знаете. Которая выжила все соки, тигрица, бьющая кровь. Но если она эти проценты использует в служении ему, тогда развивается именно любовь. То есть это можно отметить, что любовь развивается через служение. Вот нет любви, где ее взять? В этот ответ. Я опираюсь сейчас на Коран. В Коране сказано, что не любовь важна не в браке, а забота служения. Вот через заботу и служение вы развиваете эти отношения. Похоть и любовь – это разные вещи. Видите, как далеко? Они расположены. Это еще не любовь. Это как бы искр, прообраз, отраженный, искаженный, извращенный, напоминающий любовь, будоражащий ум. А здесь все гармонично идет, глубоко и гармонично. Счастье в глубине находится. Не в гениталиях, а в сердце. Это Вишну Лакшми. И седьмой уровень, завершающий будет. Кришна олицетворяет и супруга его Радха. Запрещено, я сейчас нарушаю закон, запрещено это имя произносить публично. Я стараюсь меньше говорить, такие имя произносить в своей жизни сейчас, потому что не чувствую, что я достаточно чист, чтобы произносить это имя. Просто я что-то знаю, поэтому не рискую слишком часто произносить эти имена. Это самое чистое, что может быть в трех мирах говорится. Недостигаемая, невообразимая чистота. Кришна – человек всепривлекающая личность, источающая, ну, то есть Кришна – это тот, кто обладает всей красотой, всем богатством. Всей силы, всем знаниям, всем отречениям, всей славы, шерсти, безграничности. Это мужская энергия. Он привлекает к себе все творение, все живые существа. Она никого не привлекает, кроме него. Она скрытая энергия, внутренняя энергия, душа. Имеет прямую связь со служением Богу. То есть в этом теле, которое мы сейчас вот имеем, находится слуга Бога. Вот кто там находится. Частичка Бога. Он не имеет тела материального. Не думайте, что он из воздуха сотворен прозрачный какой-то дух. Нет. Это тело подобно одежде, напоминает эту форму. Вот эта одежда на теле находится. И мы видим, да, понимаем, что там есть тело, форма. Но одежда лишь повторяет эту форму. Также форма имеет дух на самом деле. Материя не имеет формы, она бесформенна. Она обретает форму по тонкой матрице. Как вы сказали, с мыслями мы умираем. И эта матрица переходит по этой матрице, шьется портными новое тело по этим измерениям, как оно будет выглядеть, какого пола, предопределено прошлой деятельностью. И мы не видим тонкое тело. Оно живет в тонком теле. В теле называется майя или мандушья. Ман. Что означает человек? В уме живет. Он живет в уме, просто в теле. Все дело сначала ум у него. Он живет своими фантазиями, планами, воображениями. Он все там придумывает. Он все придумывает. Гипотезы всего нужны, проекты всего нужны. Он живет в уме. Если мы сидим в самолете и вот идем в спинку кресла два часа, мы с ума сойдем. Нам телевизор там, и люминар там, и фердес подает несколько раз, мы и выйдем туда, и зайдем сюда. Ум. Когда мы влюбляемся, ум придумывает этот образ, а потом разочаровывается. Вся проблема — это горе от ума, говорит человек. Поэтому вся суть йоги или образа жизни нашего создать ума, направить его первым направлением, чтобы он нас не обманул. И главный объект обмана для мужчины – это женщина. Увидел, и все. И масло потекло рядом с огнем. Было твердо. Потекло прямо в огонь, и разгорелось, и пожар начинается. Заметьте, сейчас очень много страсти в наших отношениях. Век Кали, нынешний век, предопределено пророческими писаниями, что брак будет основываться исключительно на сексуальной основе. Исключительно на сексуальной основе. То есть брак проклят. Не на основе каких-то династий, понимаете, каких-то вот возвышенных целей, передачи знания потомкам, там, скажем, духовного наследия. Нет, только деньги передаем и сексуальные наследия. Деньги, секс, деньги, секс, деньги, секс. Это вот нынешнее время, сегодня так. На этом уровне счастье кратковременно. Оно вначале подобно меду, в конце яблоку. Поэтому, хотя мы все с вами имеем или имели, мы все же как-то не очень удовлетворены, мы ищем чего-то большего, потому что мы-то души. Нам нужно много счастья, не просто любовь, а очень большая любовь, всепоглощающая. Самая поглощающая любовь – это любовь к Богу, которая гармонизирует все наши отношения в этом мире. Я могу уверить в одной вещи. Все, что вы сейчас имеете, достаточно счастья. С этим нужно осознать, как жить. Достаточно. И первое, что, от чего нужно отказаться, чтобы уступить в эту сферу счастья, это от ложных притязаний, от чувства ложного престижа и ложной собственности. Я не мое, это эгоизм. Не случись характер. Не это нужно писать. Нужно писать. Я эгоист, я никогда не уступлю ей. И она пишет, я эгоист, такая же, никогда до смерти не уступлю ему. Вот причина это будет. Существует характер, что вы думаете. Давайте берем текст. Зачем вы скрываете правду? Так, мы никогда не построим новую жизнь, правильно. Если мы начинаем новую жизнь, нужно правильно построить. Мы делаем то же самое, с тем же эгоизмом. Ищем просто подходящего человека, который будет выполнять все наши желания, прощать нам все, да, механизм какой. Искусственную женщину нам нужно сейчас. Искусственного партнера или нанятого на два часа и пошел бы своим партнером. Чтобы удовлетворили его достаточно. А как же семьи, а как воспитание детей, а как все вот эти традиции, как династии, как передача ценностей духовных, где они все? Вот что мы теряем. А говорим о счастье. И говорим, трудные времена. Денег мало, боже мой. Сейчас плакать будем все. Денег на них. Когда-то мне мой друг по молодости еще оставил мне мридангу на хранение. Их на неделю уезжаю, вот вся мридангу, она была самодельная. Этот инструмент, барабан такой, двойной, низкой мембраны, высокой мембраны. Он сделал запасительную смолу, вылил его, мембраны были настоящие. Вот такой инструмент, супер инструмент. И тогда на неделю уеду, я тебя ставлю, я учу жить в студенческом жизни. О, я обрадовался, я давно мечтал поиграть в мридангу. Вообще. Наехал на неделю, я там устроил, там устроили бинго-бонго со студентами, там играли, пели.
Мне очень понравился этот инструмент такой.
А он через неделю вернулся и говорит, я забираю инструмент. А мне не хотел уже давать, я привык. Все. Уже чувство собственности там и от отчисления. Я говорю, посмотри, как я научился играть в бридан. И показывал. Он говорит, да, у тебя есть чувство ритма, слушай, ты можешь очень хорошо играть в бридан. Я говорю, как же я научился играть в бридан, если ты забираешь туда? В этом был план. Он улыбнулся, он понял этот план. Но он был у меня духовно старше, человек очень проницательный. Он был один из первых моих учителей. Том, почему-то вообще человек. Поражал, что он читал мои мысли. Когда он ел мою пищу, которую готовил, он говорил, мой ум на столе, что я думал, когда готовил. И он сказал, посмотри мне в глаза и говорит, что ты научился играть на преданке. Скажи, не знаю, не знаю. Ты можешь тренироваться на поверье. Вот когда ты научишься на преданке, она тебе сама придет. Тебя все будут просить, вот тебе данные, сыграй, пожалуйста, вот тебе данные, сыграй, пожалуйста. Она тебе сама придет, я думаю, боже мой, и она всю жизнь запомнила. Вот еще не должен думать, на деньгах, они могут сами прийти ко мне, у меня есть квалификация жизни. Разум. Самый большой удар в жизни – это разум. И никто его себе сам прибавить не может. Разум – дар Бога, говорится, откуда исходит? Вот с этих божественных уровней. Выше человечества. Но мы же сказали, что это выше, как же мне с ними соприкасаться, если в моем опыте я имею только вот максимум 3. И веды говорят, очень просто. Тонкое тело должно слушать об этих отношениях. Особенно вот это вот высшее отношение. Вот и все. И любовь к радости. Это, конечно, не все, потому что чтобы услышать, нужно очистить тонкое тело, тонкие ткани мозга. Это нужна другая пища. Неопределенные регулирующие принципы, определенный ритм жизни. Нужно научиться жить в другом ритме. Все. Это как радио. Волну поймаете, тогда пойдет информация. Не поймаете, не пойдет. То есть нужно отрегулировать свой сон, еду, работу, отдых и йогу. Работа с умом, очищение ума каждый день. И настанет момент, когда начнете воспринимать все это в трансе. В трансе всего это ощущение. Обретете ту самую любовь, которая дремлет в сердце каждого человека. Ту божественную. Вот это счастье. И это, как говорится, события жизни могут проходить дальше, как они проходят. Передел мира какой-то сейчас наступает, эти события тревожные, еще нас ожидают трудности, конечно же. Но если вы наполнены изнутри, вы станете бесстрашным человеком. Вы все это выдержите. Главное, не пускайте этот страх в сердце. Это параноидальный синдром, это фобии, тревоги. Разногласия, начинаете ссорить, враждовать друг с другом. Не пускайте в сердце эту двойственность, а там должно быть любовь. Все остальное мы переживем легко. Вы знаете, все эти измы, коммунизм, социализм, шовинизм, национализм, фашизм даже, они могут быть позитивными. Это серьезно говорю. Если их удовлетворить. Вы знаете, что такое духовный фашизм? Слово страшное. А этот духовный фашизм, он символирует смысл. Вы можете считать себя арийцем, пожалуйста. А что это означает с духовной точки зрения? Что вы спасаете людей. От их страданий, от невежества, от их опыта, от их места. Что вы жертвуете своей жизнью ради того, чтобы люди стали лучше. Это называется духовная жизнь. Вы даже знаете, что вы арий, что у вас есть понятие Бога, понятие души, они развиты, ваше сознание развито. Хорошо. Но если вы арий, духовный человек, вы это в жертву принесете. Вы никому вреда не причините. Пожалуйста, считайте себя лучшим, но тогда действуйте лучше всех. Не так, что вы мните себя лучшим, а людей убиваете. Фашизм. Просто фашизм. Даже коммунизм? Добавьте в эту душу. Чем похотите? Правильство братство, да, на духовном уровне, на материальном невозможно, не получается, на материальном уровне ничего не получается. Так же в семье без духовного сознания мы не сможем создать крепкую семью и те ценности, которые нужны будущим поколениям, чтобы они углубили еще больше и лучше. Чтобы наши портреты держали всю жизнь, понимаете, и помнили наше наставление. Вот что такое семья духовная. Они помнили нашу бабку, прабабку, дедов наших. Всех великих личностей, все эти великие личности, вот это духовная династия называется. Не так, что дети вырастают и не хотят жить с своими родителями, просто объединяются и все. Не хотят, только кровь кожи. Вот о чем речь идет, что мы сейчас пока еще на материальной платформе, мы только начинаем пробуждаться от того, что мы несчастливы на этой платформе. Хотим чего-то другого, не знаем, чего хотим. Мы русские люди не всегда. Иду туда, не знаю куда, ищу, не знаю что. Но ищу и хочу, но не останавливаться. Никто души не знает никогда, даже тут увидеть. Невозможно познать, это тайна. Если даже вы увидите, вы скажете, не может быть. Если вы услышите, вы скажете, не бывает. Факт в том, что я иду с душами. И нам нужно понять, как устроено это грубое тело, как держать его в здоровом состоянии, как устроено тонкое тело, чтобы тоже держать в здоровом состоянии, чтобы были радостны. И при этом сочетании мы можем пойти еще дальше в комнату. Вот в чем наша роль человека. Вот еще дан избыточный разум. Вот еще дана религия, философия, наука, искусство, культура. Спорт, йога, семья, брак, храм. Зачем все это? То есть воздухошея на этом городе, камера, чтобы встречаться с противоположным Богом. Есть духовный смысл, великий смысл. Так, я думаю, что информации достаточно. Мы теперь можем как-то на вопросы перейти. Продолжение нашей беседы. Пожалуйста, это могут быть записки или устно, как это называется. Как правило, бывает очень много семейных проблемных вопросов. Что делать с мужем, что делать с женой, что делать с детьми, что делать с родителями, как бросить курить, как стать нормальным человеком, так не знаю, что это все вопросы о карме. Они не так важны. Самое важное – внести смысл, и все станет на место. Высший смысл. Какой лучший способ справиться с похотью? Хороший вопрос. С ней надо справляться, да. Но объясню как. Не подавлять похоть. Иногда это приходится подавлять. Если, скажем, мужчина идет по улице и тут же захотел салон убиться с кем-то, то он должен подавить. На улице как неуместно. То есть есть причина, когда нужно подавлять. На улице всегда причина. Нормальный человек. В этом случае подавляем. А вообще, в принципе, похоть подавить невозможно, в полном смысле слова. Ее нужно возвысить, сублимировать, так вот, с низшей чакры на более высокой. Та же энергия, но ведется по-разному. Похоть на более высоких уровнях – это видение красоты, гармонии мира. Может, в лице все по-другому. В музыке, в философии, в общении, в речи, в чувствах возвышенных. Платонических. Но вопрос, как поднять ее снизу вверх? Это называется духовная практика. Йога. Йога означает подъем мистический вверх. Поднимаетесь в сознание от гениталиев, желудка. Там часто пребывает, чаще всего зафиксировано. Там на выживание также чакра. Выживание рода, деньги зарабатывания, вот это конкуренция, выживание, вот это все чакра низшая. И вы просто понимаете, как нужна философская нагрузка для ума. Сейчас очень мало кто из нас изучает философию жизни, или включает Бхагаватгиту, не просто какие-то умственные изречения философов, это бесполезно. Ну, разминает ум, конечно. Конечно, это как. Тренирует наше мышление. Но в практическом смысле неприменимо. Неприменимо то, что говорил эту философию, философ умствующий будет таким образом. Неприменимо ничего. Нужно исключать философию, которая переходит в мудрость, в применение. В яна или в яна. То есть не нужно быть мертвым кладбищем знания, говорится. Когда вы не применяете то, что вы знаете, это считается невежеством. Знание не значит. Теоретическое знание еще не знание. Лишь информация. Поэтому необходима мудрость. Для этого нужно изучать те священные тексты, которые можете применить в жизни. Вот тогда начинается подъем этой энергии вверх, когда вы осмысливаете. Ну, например, человек делал плохую вещь, потому что все так делают, и считал, что это хорошо. А потом узнал, что это плохо. И что он будет выследить?
Знание
контролирует умение, да? Оно выше. Если я сам придумываю законы, это одно, если изучаю законы Бога, это другое. Это знание контролирует умение. Совесть пробуждает, волю пробуждает. Вот эта нагрузка, она нужна. Изучение ведической литературы, то есть философская нагрузка, она избавляет от депрессии, от фобии, от страха. Если вы философски мыслите, вы защищены от этих вот, как бы, тонких болезней в тонком материале. Это расстройство психическое. Так иначе. Сегодня я скажу по секрету, практически все люди травмированы психически. Практически все, каждый из нас. От нашего рождения и мысли. У нас слишком много страха, неуверенности, сомнений, мы живем в сомнениях всю жизнь. Это болезнь. Если сомневаешься, не может быть счастлив ни в этой жизни, ни в следующей. Вы должны знать, что делать, и веру иметь. И радость иметь, когда вы это делаете. По улице должны ходить радостно. Когда я говорю, что сначала подумать, что с вами что-то не то. Что это называется? Точно сумасшедший. Причем не какой-нибудь, верно? Но вам должно быть хорошо внутри. Он шел от обратного, от улыбки. А вообще, естественно, вы чувствуете счастье внутри, поэтому немножко улыбаетесь, немножко вы всегда добры ко всем становитесь. Нам не хватает счастья. Поэтому мы склонны к критификации, к каким-то другим вещам, которые не полезны, чтобы как-то вот заменить наше несчастье чем-то, подменить его. Жить, не имея счастья, очень трудно, правда. Очень. И сексуальность, это похотливая вещь, она вызывает раздражение у людей. Гнев, раздражение, ссоры, конфликты. Потому что вожделение никогда невозможно удовлетворить. Его нужно выразить в творчестве, в деятельности, в словах, в служении другим словам. Не в господстве, а в служении. Тогда вы чувствуете, что вы счастливы. Когда вы отдаете. Вот возвышено в таком человеческом понятии, да, как культура, как философия, как добрая речь, как разговор об абсолютной истине, попытка договорить на возвышенные темы. Вот туда нужно идти, в ту сторону. Муж и жена должны учиться этому. Как обрести вдохновение, найти пути взаимодействия между мужчиной и женщиной в современном мире, находясь в вне брака. Строго греческая культура говорит, что вне брака мужчина и женщина не общаются. Не общаются. Вне брака не общаются. К сожалению, это так. Не могу сказать неправду. Я это хорошо понимаю сам. У меня одна жена, 36 лет. И мы с ней, наша дружба с ней только растет и углубляется все эти годы. Я же не просто вам говорю какую-то теорию. Я должен быть свой опыт, я предупреждал. Я уверен в этом. Это хорошо. Не надо себя распылять на других мужчин и женщин, не правда. Хотите женщину? Найдите себе жену, не надо женщину. Женщина – это путь в ад. А жена – путь в спасение. Разные вещи. Также и мужа найти нужно. Не мужчину, а мужа. Это уже ответственность двух сторон, просто пол. И вот с ответственностью называется брак. Тогда это семья, тогда это обед. Еще мы должны знать, как эти отношения нам развивать. Не просто вот сойтись вместе и жить там, как получится. А иметь знания, подготовку. Образование нужно иметь. В прошлом, в далеком прошлом, вечный человек женился, он совершал суровые аскезы. Перед тем, как вступить в брак. Он должен был обуздать свой ум и чувства, а потом вступать в брак. И они порождали потомство такое, какое им нужно было, не случайно детей. Почитайте веды. Это все описано там в истории, в Коране, в философии. Как жили люди той цивилизации? Какие-то были великие души. Что нерожденный ребенок, то какой-то великий человек, понимаете? Нам сегодня не хватает таких великих людей. Давайте пригласим прямо в наши семьи, давайте в парадигму. Но знание нужна наука, это наука. Это не просто, что мы сошлись, а разошлись, это наука. Как правильно концентрироваться при произношении маха-мантры? Нужно именно 108 раз. Что приносить при приготовлении священной пищи. Касается практики духовной, сейчас спросили о махамантре. Есть разные духовные практики, разных традициях для разных людей. Махамантра предназначена для тех, кто хочет пробудить в себе любовь к Богу. Он ставит цель самую высокую, это махамантра. Просто очиститься от кармы можно заниматься благочестивой деятельностью, хорошо, благотворительностью, хорошо. Просто обряды религиозные соблюдать, совершать, ходить в храм по воскресеньям, молитву читать, каяться в грехах. Это покаяние тоже очищает сердце, если это регулярно делать серьезно, естественно. Но если вы хотите пробудить именно любовь к Богу, то махамантра. Махамантра обращается вот к этой сфере. Самой интимной божественной цели Махамантра. Вообще она не распространялась раньше, она была в секрете. Наш век Кали считается единственным и самым могучим средством для того, чтобы спасти мир человеческий, ум вырвать из этой западни. Мантра – это ум, драйв и освобождение, звук. Освобождает ум. Какой звук? Духовный звук должен быть. Не материальный. Это имя Бога должно быть. И то имя, которое вы повторяете, медитируете вслух, те качества на вас переносятся. Все очень просто. Вы соприкасаетесь с этим качеством. Махамантра пробуждает вашу изначальную природу, сварупу. То есть душу проникает непосредственно туда, минуя ментальную платформу, чувственную и будхи даже. Она проникает, как семечко, сразу непосредственно в сердце. Если вы слышите из правильного источника, правильно будете практиковать, вы сразу почувствуете результат. Сразу. Я почему говорю, что я ее практикую, это просто мне. Я ее практикую с 1985 года. Узнал об этом в Санкт-Петербурге в то время. От небольшой группы людей, которые писали Бхагавад-гиту, занимались медитацией йогой. Махамантру я уже слышал, это из синтетических источников. Я понимал, что есть чакры, есть центры, есть звуки, которые могут пробуждать эти центры, что-то такое читал. Но Махамантру сразу стал повторять как-то свой практики. При этом я не был религиозным, это было советское время, я не был ни христианином, ни мусульманином, был просто обычным советским атеистом, образованным в научной школе советской. Я искал абсолютную истину, но Бога не любил. Слово не любит, потому что нам не верят, что религия только для народа, нам это не верит. Я искал скорее философски, научно подтверждение души. И мне помог этот опыт в 1982 году, этот опыт был со мной много раз. Я находился тем, как добывать клинической смерти. с того момента я стал убежден, что есть изменение жизни. У меня ушел страх смерти, какой был раньше. Я стал понимать, что жизнь, она непрерывна. Много раз это только со мной повторялся. Собственно говоря, он мог мне увидеть этот опыт, если бы не Махамантра. Махамантра все выписывает. На свои места. Мне нужно выходить из тела, чтобы понять эти вещи. В этом теле все поймете. И также Бог такой за сердце, то, что я узнал. Вот это храм настоящий. Здесь нужно стремиться. Своя душа в сердце каждого живого существа. Один на всех. Один на всех. Потому что Господь, один на всех. Хотя по-разному Он с нами будет общаться внутри сердца. Скажем. Вот к этой цели представляется. Познать себя, потому что все есть, все свое уже собой. Храмы в этом могут помочь, обряды могут помочь, если вы хотите. Если вы хотите просто увидеть Бога, то Он повсюду. Он в храме, вне храма, он повсюду. Откуда берется лень? Почему она так часто поглощает меня? Как с ней справиться? Это Кали будет все ленивы. Так написано. Все отплачены ленью. Если не платить, никто ничего не делает. Для самосознания никто ничего не делает, чтобы не платить, не плачется. Но за деньги делают что-то. Это Кали. Один человек говорит, борюсь с ленью. Вы спрашиваете, ну и как успеть? Ну, когда лень меня побеждает, я засыпаю. Ну, а если я побеждаю лень, я отдыхаю после борьбы. Так одинаково. Мой совет. То есть сам человек, как правило, не выходит из таких состояний. Сам, если он болен, допустим, или лень объявила, его апатия. Самому очень трудно выйти из этого состояния. Он должен общаться с теми, кто обладает решимостью. И ему будет стыдно за свое время. Начнет что-то делать. Общение. Если вы общаетесь с такими же ленивыми людьми, просто раздраженными людьми, лень только усилится. Да? Муж лежит, жена пилит. И что толку? Ну так уж много. Но уж на самом деле энтузиазм, нужно горение, нужна радость жизни, нужно соприкоснуться, да, с этим фонтаном счастья. Это все как бы сон жизни, лень — это сон, спячка. Можно так проспать всю жизнь. Хороший вопрос, раз вы спрашиваете, значит, есть шанс. Чтобы вы посоветовали почитать про путь и роль женщины, дорогие мои, сейчас вы все запутаете. Я так знаю. Поздравляю, я люблю мужчину женщину. Вы не поняли, не в этом дело. Мы же говорили, не в этом дело. Душа нужна. Поэтому сейчас, пожалуйста, читайте о душе, кем бы вы ни были. Когда вы приблизитесь к душе, остальное откроется вам. Не надо усложнять этими всеми психологическими науками. Это слишком много информации. Столько типов мужчин, столько типов женщин. Знаете, сколько их там написано? Боже мой. Это все хотите изучать, что ли? Но это слишком, запутайтесь, слишком тонкий анализ. Изучите себя как душу, как личность, а остальное у вас уже есть, вы увидите. Запутанность-то происходит в чем? Что я кому-то подражаю, вот в чем запутанность. Что вы как женщина кому-то подражаете, а мужчина тоже кому-то подражает, вот в чем проблема. Когда вы познаете себя, вы станете самим собой, и все встанет на свое место. Вы уже женщина, уже мужчина, что надо мужчине? Это уже у вас есть. Вы просто будете самим собой. Природа сама вам скажет, что вы должны делать. Не усложняйте это, а душу на вас. И когда вы общаетесь с мужчиной и женщиной, чтобы брак вступить, тоже, пожалуйста, вы должны познать немножко с этой стороны друг друга, с стороны духовной, смысла жизни. Прежде чем союз какой-то организм. Как воспитание мне увести ребенка с его пути? ребенка в руках родителей сначала.
Вы правы.
Первая чакра выживания. Ребенок первый год. На первой чакре. Открывается первая чакра. Страх выживания. Он кричит, когда хочет есть, кричит, когда болеет, он выживает, он боится, он кричит. На этом уровне первый год воспитания ребенка необходимо тактильное общение, плотный контакт. Мы должны его носить на руках. Как можно чаще. Это первый год. Если вы этого не сделаете, ребенок будет расти с травмой. Она потом проявится, когда он вырастет. То есть первое – это птица олицетворяет, и птенцы, она их должна вот так непосредственно держать при себе. И они спокойны. Все хорошо. Тонкое тело приводится в порядок. Гладите, носите, разговаривайте, воюкаете. Вы должны с ним рядом лежать, разговаривать, кормить. Близко к себе. Петь песни в колыбельной – очень важно. Второй год открывается чакра чувств. На втором годе ребенок начинает уже капризничать, различать. Вот это «хочу» и «не хочу» начинает уже проявлять капризы, чувства. Ваш долг – исполнять все, что он требует. Без разговора. Не объяснять, что можно, что нельзя. Просто выполнять, что он всегда чувствует были удовлетворены. Если вы этого не сделаете на втором годе, вы травмируете ребенка. Если будете это игнорировать, вы разрушите его психику. Это потом скажется, когда он станет взрослым. Это второй год. Третий год жизни. Он исследует жизнь. Чакра деловитости называется. Что это? А это что? И все ломает, все ломает. Все, что не дает руки, все сломает. Вы должны знать, ломать должен 3 года. Из-за этого не наказывают, а говорят, какой умный ребенок, а? Надо же как разобрался, да? Вот собрать не смог. Иногда он берет руку, тянет, а тут что? Хрустальная ваза. Я сейчас тебе покажу. Я тебе сейчас пишу такой хрусталь. Вы мне объясните ему 3 года, что такое хрусталь. Нормально разбил, очень хорошо. 3 года. Замечательно, душа ребенка. Изучает мир, как интересно, устали. Здорово, уже красиво, да? То есть вы должны позволить ребенку в 3 года ломать все, что ему подать в руки. Нельзя, это нельзя, не трогай, тут хрусталь, тут то, тут все, и что? Чтобы воспитать этого ребенка, нужно целую деревню говорить. Например. У него должны быть ресурсы для этого. И вы должны понимать, что в 3 года вы должны приветствовать его. 4 года просыпается у него 4-я чакра, открывается постепенно. Если предыдущие были уже открыты, если бы не препятствовали, то уже на 4-м годе он становится гармоничным в общении, понимает юмор, начинает отвечать, придумывает слова, фантазирует. Ему нравится общаться, смеяться, быть в церкви, шутить. Начинается уже такая интересный возраст общения. Много радости приносит ребенок в 4 года. Также в 4 года он может вспомнить что-то из прошлой жизни, но больше 4-5 лет. На этом периоде жизни вы должны ценить его творчество, а не так, что это все глупости, перестань, надоело. Он от вас отчуждается, он понимает, что у меня своя жизнь, у них своя жизнь. И моя жизнь их не очень интересует. В 5 лет, если все хорошо было, пробуждается 5-я философская чакра. Философские вопросы. А я откуда? Кто я? Если вы на этот счет тоже ничего не скажете, доброго ребенку тоже закрывайте чакры. Он не будет больше философствовать. Потому что он у вас учится. Вы его учите. Природу учите. Он будет от вас воспринимать все, что вы скажете, все ваши эмоции, реакции, все впитает он в этом возрасте. До 5. Если 5 лет он не получает ответа на философские вопросы, то в 6 лет он не станет мудрым, не будет применять. Он же будет самостоятельным. В 6 лет он уже самостоятельные вещи может, хочет делать. Тоже нужно позволять делать ему самостоятельные вещи. И в 7 лет у него на самом деле уже своего рода вера в Бога. Естественно. начинает верить в сверх силы, в сверх могущество, в сверх цели. Он готов к великим делам. В тонком теле готов, физически не готов, в тонком теле он уже готов. Сформирован. Первые 7 лет от 10 лет. Если вы эти чакры расположите горизонтально по таблице и вертикально по таблице, получается 49 лет нужно прожить. Поочередно каждую чакру по 7 лет придется прожить. 49 лет вы должны стать совершенным человеком, если все было на нем. 25 лет вы должны состоявшимся человеком. В чакру все дело, не в деньгах. Не в работе, не в количестве зарплаты, а в наших способностях все дело. Все это есть у нас. Но если мы закрываем какие-то цели и говорим, нет, не верю в это, нет, это плохо, а это не глупости, это неинтересно. Что получается? Получается раба. Раб невежественный. Он знает только о том, что нужно работать, на хозяина, получить зарплату. Поэтому мы не будем говорить о счастье, которое, знаете, для развлечения существует. Мы говорим о настоящем счастье. Как наполниться любовью? Очень сильно много хочется есть. Мясо не ем, стремлюсь к сожалению, постоянно нет силы воли, но я думаю, что это психика. Все мы по умом понимаем, но срываюсь на вредную еду. Соединение тела переносит очень хорошо, но психика бунтует, стресс. Нет, стресс уже, похоже, есть. Если вы его заедаете, это уже стресс. Это уже более чем стресс. Если вы чувствуете, что какие-то желания не подвластны вашему управлению, уже стресс нет. Уже реакция пришла. Также на определенный вид греха он сопровождается определенным типом страха, стресса. Нужно прекратить какие-то поступки делать, слова какие-то. Я рекомендую, если вы дошли до состояния стрессового уже какого-то, не можете управлять собой, а научиться молчать. Рекомендую. Для этого махаманта, как вы знаете, что вы говорите махаманту, но о других вещах вы не говорите. То есть о себе ничего не говорите, мнение своего не выражаете. То, что вы слышите, не реагируете, не отвечаете на это. У вас нет ответной реакции, сопротивления, принятия. Постепенно через вот этот процесс ваш ум он выйдет из этого состояния. Вы почувствуете в себе силу. Те, кто дает ответ молчания, отвечают большую силу. Вот. Но полное молчание вы не сможете в жизни, потому что есть работа, там необходимо общаться. Но смотрите, если молчание – это лучше всего, если приходится говорить, говорите о долге, то есть на работе. По работе можете говорить. Это приравнивается, что ребята молчат. То есть о себе ничего не говорите. По работе, по долгу, нормально. Если вы о долге говорили, и все равно приходится о чем-то говорить, все-таки говорите правду. Только правду. Если чего-то не знаете, не говорите. Если вы все это проговорили, и все равно что-то требуется сказать в какой-то ситуации, говорите приятную вещь, все на это. Все остальное молчат. Вот эту дисциплину примите. С махамантрой будет легче, конечно, с молитвой. Потому что так просто, я думаю, даже невозможно так долго это делать обычному человеку. Но с молитвой, с махамантрой это будет возможно, и вы откроете в себе новый мир внутри. Новый мир отношений, жизнь изменится в ваших глазах вокруг вся. Все ваши предыдущие оценки будут меняться. Вы как будто вводите совершенно другое измерение отношений. Боже мой, сюда это было со мной. Почему это вы не видите? Просто будет измениться ваше настроение. И мир тоже изменится. Вот эту махамантру рекомендую, если у кого-то нет предубеждений, повторяйте махамантру, если есть предубеждения по поводу махамантры, повторяйте сусу молитву и так далее, или там сувы из Корана, это уже ваш выбор. Но одно условие для этого, это нужно делать серьезно. Не в шутку, не поверхностно, а серьезно. Нужно осмыслить, что мы вообще делаем. Изучаем. Как справиться с агрессией и оскорблением сына? Пока разъехаться и жить отдельно нет возможности. И как справиться от времени? Такой вопрос уже был. Общайтесь с теми, кто решители, да? И как справиться с агрессией и оскорблением? Оскорбление сына. Сын, да, совершает эти оскорбления. Это называется нежеланный ребенок. Варна санкара на санкрите. Родился неурочно, может быть, или плохого качества. Варна санкара. Не тот, кого я хотел. Или вообще не хотел, но он пришел. И так приходит реакция к нам. За такое потомство. Как справиться с агрессией? Если у вас есть какие-то силы, пожалуйста, начните с себя. Не пытайтесь его изменить. Если вы уже такие отношения агрессивные сложились, не пытайтесь эти силы как-то изменить. Начните с себя. Вам нужно будет потерпеть, это работать над собой. Просто над своей духовной практикой. Больше ничего. Забудьте про агрессию сына, начните работать над собой. Когда вас начнут происходить перемены внутренние, вы увидите, они будут носить просить. И в сыне, но наберитесь терпеть. Это не за один день происходит. Терпение есть у нас?
Есть.
Полгода. Потерпите? Практика, если каждый день будет практиковать. Полгода нужно. За полгода я вас удивляю, вся ваша жизнь полностью. Всегда в лучшую сторону. Не так уж много людей, да? Решайте. Каким образом пересмотреть требования мужчинам? Первый день знакомства сразу понимаю, что нет, затягивает. Финансовый уровень развития, психологическое здоровье. Вы меня пропадаете интерес к общению. А может же быть, что человек может себя проявить позже. Позже еще хуже будет. Первая встреча самая хорошая. Когда все готовится, как можно улучшиться, или куда, потом будет все хуже и хуже. Смотрите, не случайно к вам приходят такие мужчины без финансов. Здесь написано, финансов никаких, да? Уровень развития, не психологическое здоровье, то есть такие вот мужчины, как не совсем полноценные для брата. Не случайно к вам они приходят. Женщина получает мужа, какого заслужила, написано. Поэтому, если вы хотите, да, хорошего мужа, давайте накапливайте заслуги. Не просто ждать, когда же придет хороший муж. Так он не придет. Придут подобные ему. Для того, чтобы привлечь человека выше, вы должны тоже стать выше. Не только внешний вид. Это просто обманка. Вообще не все проявится все равно. Но развивайте себя, свой внутренний мир. Какая женщина нужна для жизни? Подумайте, мужчина. Не для развлечений просто, да, приятных, которые вы провожите, а для жизни какая-то женщина. Вот станьте такой, что с вами можно было жить всю жизнь интересно. И что муж пришел подобного же рода, такого же уровня человека. Вы должны стать, то есть подобное притягивается подобным. Два столько слабости только на одной высоте. Поэтому сейчас все дело опять направлено к самому себе. Это те, кто не совершенен, к себе, кто тоже не совершенен. следуя лично. Один астролог мне сказал, он женат, он говорит, у меня жена, и у нас несовместимость очень низкая, по гороскопу смотрим, слабенькая совместимость. Но мы живем вместе уже много лет. Посмотрел наш гороскоп с женой, то же самое, несовместимость невысокая, но мы живем в службе. Как? Я его спросил, а как ты живешь, как? По совместимости вы живете нормально? Он говорит, нет. Есть один секрет, если вы сумеете применить.
Предание.
Все. Раньше мы не понимали все вот это слово. Предание. Сейчас никого другого не берет. То есть брак один раз на всю жизнь. Все на этом предается. Об этом не думаете. Все, прекращайте думать о личной жизни. Думайте. А другое уже знаете следующее. Вот. Если мы женились, вышли замуж, продолжаем думать о личной жизни, это противоречие. Вы уже поженили, все. Что тут думать? Исполнять свои обязанности, единственное, как и все будет хорошо. Заботьтесь друг о друге, то есть знаете, свой долг выполняйте, и все. А вот долг не хочу выполнять. Я его не нанимать. Тогда, что? Тогда брака не будет. Без предания мы не можем ни одну вещь довести до конца. Должны ли родители преклоняться перед детьми? Нет, наоборот. Дети должны почитать родителей. Родители должны благословлять детей. Понимаете? Старшие должны благословлять младших. В этом сила рода. А дети, они поклоняются родителям. Буквально каждый день уже почтение многие старые дети. Это хорошая система. Так, и родители, и дети продолжают прогрессировать. У родителей интересно, что они хотят все самое лучшее для своих детей. И вот он дошел до последней точки. Ну, все сделал, все, что мог, больше не могу, все. Все, отношения исчерпались, так? Но если дети поклоняются родителям, отношения не исчерпываются. Они сравнятся с отношениями коровы и теленка. Теленок подходит к корове и сосет молоко. Если молоко кончается, что он делает? Обернут. Бабах, он снова идет. Корова даст столько, сколько нужно. Также, если дети поклоняются родителям, отношения не исчерпываются. А трансформируется дальше. Понимаете, мы вечные существа. Можем вечно общаться, не имея страданий, с одним человеком, с одной душой. Как материальные существа мы ограничены, как души нет. В этом секрет. Бог этот из нас все выжмет и выплюнет потом. Вот состаримся, и все уже неинтересно будет. Чуть-чуть начинки появились, муж смотрит на другую женщину. Вот это бедствие, да? Обман у меня, оказывается, уже столько лет, там у него женщина есть. Вот что будет происходить. Если мы не имеем духовной платформы, мы не сможем победить Бога. Это невозможно. Поэтому брак должен быть одухотворен и освящен. Очень важно знать ваше мнение, как вы относитесь. Можете характеризовать без близнецовое. Тут в кавычках, я не знаю этот термин. Близнецовое. Пламя. Да, что это? Кто-то знает? Родственные души.
Даже не родственные, а одна душа, разделенная на две. И на две различаются.
Одна душа, разделенная на две? В двух телах одна душа находится. Уже есть такие примеры? Мне нужно посмотреть на такую душу. А? Здесь? Шива? Да нет. Да ладно. Вот здесь одна душа. Вот здесь одна душа. На духовном уровне возможно. В материальном мире есть такие воплощения, частичные называются, когда в человека входит еще шахты Орешаватарху, одного человека свыше. Так еще такое высшее существо, чтобы он совершил определенную миссию, как пророк становится. В него входит как бы энергия Бога. Какие примеры? Вы сказали, что у животного нет тонкого тела. Как вы объясните, что собака знает, что хозяин выходит с работы домой? Нет, есть тонкое тело, нет избыточного разума. Нет в том смысле, что оно полностью сковано материальным телом. Поэтому не проявляется. Да, мы как бы не видим у животного разума такого проявленного. Даже вот такая теория, что у животных нет разума, что это нет души даже. Священник утверждает, что души нет, можно убивать и есть. Какое мнение было? В том смысле, что их разум скован полностью в ловушке этого тела и не проявляется в этом смысле. Но есть. Ученые, помню, еще в советское время изучали этот вопрос, есть ли разум у животных, такой был документальный фильм, я его смотрел два раза. Они исследовали насекомых и животных, собак, зайцев, там других. И делали такие эксперименты. Один из экспериментов я запомнил хорошо. Паук сплел паутину. Ученые опускают сверху обычную нить на паутину. То есть паутина не годится, если она испорчена, не работает. Паук уходит, делает новую паутину. И так сотни раз проводили эксперимент с пауками. Опускали эти нити на паутину. Один из 200, по-моему, примеров паучьих нити, один паук сделал, что даст он, сделал дыру в паутине, там где была нить, нить свода провисала, не мешала. Один из 200 паук, и мы так решили. Сделал просто дыру в паутине. Это был вот эксперимент, что даже у пауков есть какой-то рассудок. Он говорит. Оно движет материальным телом. Он говорит. Как программа в компьютере, да? Есть робот, и вы включаете программу, набираете, что он должен делать, по этой программе действует. Это как вот пропуск тонкого тела, если электрические делать. Импульсы, сигналы, информация, которая связана с его функциями, вот, уже физическими подключена, и он начинает действовать по программе. Без проводов даже, да? Вокруг нас очень много информации, которую мы тоже улавливаем, своим настроем, получаем все необходимое. Меняем настрой, получаем другую информацию. Наша задача – поменять настрой выше, 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 выше. Где хранятся веды? Веды в виде книги. Веды, они писались на пальмовых листах и регулярно переписывались, часть вед. Другая часть ветра записывалась на медных пластинах, выгравировывалась. То есть практически тысячи лет. Где они фиксовались в Индии? А оказывается, их не хранили в одном месте никогда. Они были в разных храмах. Некоторые ведические писания были засекречены и спрятаны, и недоступны. Это вопрос очень сложный. В настоящее время они рассеяны по всему миру. Со времен колонии Англии, Индия была, они эти писания доставали. В Германии очень много есть библиотеки, которые тоже не допускают обычных людей туда. Много текстов ведических. Все научные открытия практически были с подачи ведической мудрости, открытой Вселенной, в том числе ядерное оружие. Пророк всего описан в ведах Брамастра. И объяснялось примерно, что это за оружие, как оно называется. Вот этот пророк сыграл роль, и черный пистолет был в этом направлении, открыли ядерное. Это то, что я слышал о ведических книгах. Все все как бы предсказания, все вот эти вот предпосылки развития тут изменились. До сих пор их еще находят в разных частях. Мы не знаем сегодня, все веды собраны со времен Будды, Будда отверг веды, в то время, когда он явился. Потом веды исчезли на какое-то время, затем снова их собирали, и что сейчас, на данный момент, не представляется возможным все веды собрать сейчас в одну книгу, это слишком большой объем, и никто и не поймет там ничего, там санскрит и прочие вещи, нужно все разъяснять. Мы знаем вывод вед ведических писаний. Тот, кто знает вывод, эти писания сохранены. Тот, кто знает вывод, считается, знает, может возродить все веды сам. Себя. Не нужно все, то, что нам нужно, все есть. Вот это ведическое знание. Что делает знание ведическим? Веда означает знание, истинное знание. То знание, которое связано непосредственно с Богом и душой, с этим отношением является ведическим. Все остальное знание не ведическое. Тоже знание, но не ведическое. Вывод ведших нас интересует. С этой точки зрения мы всем распространяем Бхагавад Гиту. Есть такая книга здесь? Здесь надо показать. Квинтэссенция всех вед. Вот видите, не такая уж небольшая книга с комментариями. Это моя настольная книга, собственно, все, что я говорю, я основываюсь на этой книге. Всегда. Пишу свои книги, тоже основываюсь на этой книге. Сейчас будет выходить моя новая книга. Так, через это смог издать все. Сдает буквально слово. Да, закончено, сейчас есть. Эта книга будет непосредственно о Боге и душе. Как сказала редактор, читав эту книгу главную, что сейчас эта книга крайне нужна и своевременно. Я боялся, что она может не пройти вот в таком духовном как бы, прямом значении, но ее перенесли. Еще несколько вопросов, наверное, уже все устоит. Подскажите самое простое упражнение для начала медитации. Ничего сложного.
Ничего сложного.
Как вы сидите? Какая медитация? Пришли. Сядьте прямо. Расслабление поможет, но позвоночник должен быть прямой, ровно стараться. Окошко головы наверху. Итак. Теперь нужно притупить свое зрение, можете полуприкрыть глаза, чуть-чуть свести на кончик носа зрение. Так посидеть секунд 15, сосредоточиться на кончике носа, на ничем другом. Просто мой кончик носа. Ничего другого не вижу, не слышу. И не все равно, что сейчас происходит на улице, что было на работе, что меня ожидает. После лекции в семье, мне абсолютно сейчас все равно, на кончик носа нет. Теперь я чувствую, что можно как-то успокоиться, расслабиться, никто меня сейчас не потревожит в ближайшие минуты, никак не делает, все заняты кончиком носа. Никто на нас не смотрит. Красивый, некрасивый, все это забудьте. Молодый или старый, обычно в этом. Вы душа. Вы неизменная. Вы всегда один и тот же, в детстве, и сейчас, и в будущем ничего не изменится. Вы всегда душа. Расслабьте. Голову, лицо, шею. Вот эти мысли помогут. Все хорошо внутри меня. Хорошая, нормальная, гармоничная жизнь. В этой буре, событий. Я уравновешен. Внимательно. Само сердце. Сердце стучит ровно, дыхание ровно. Нет никаких таких мыслей. Для меня все хорошо. Всегда хорошо. Теперь мы должны слушать звук. Я буду повторять в этой речи на команду. Можете повторять в уме или свою молитву, как вы знаете. Слушай, Матвей. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе. Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе. Ну что-то услышали, этот звук, от мира сего, он принадлежит этому миру, он не описывает ничто материальное, это духовный звук, он из духовного измерения приходит по цепи, в физической телесности, сердце в сердце. Теперь, если вы захотите, кто захочет, он все так же тихо, неглубоко, слух, перенести со мной эту мантру вместе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Очень хорошо. Вы можете выйти из этого состояния. Посмотрите, лицо друг друга рядом с плечами. Смотрите все. Там немножко получше. То есть очень важно состояние покойное при себе учиться, углублять его. Имя Бога, оно в этом состоянии покоя пробуждает внутреннюю энергию, как океан, который с берегов не выходит, но он может волноваться при этом. Глубина души может переживать глубокие эмоции. Поэтому мы учимся именно повторяя Махамантру, изучая священные книги, Пураны, где описывают обиды божественные, там очень много переживаний глубоких, очень глубоких переживаний. Махабхарата очень глубоких тоже переживаний. Есть целый сериал из Махабхараты, есть книга Махабхарата. Это тоже вызывает глубокие внутренние переживания, позитивные. Хорошо, мы немножко отдохнули, да? Когда человек умирает, его тело лучше похоронить в землю или кремировать. Но это также зависит от его воли. Но лучше кремировать. Тела захоранивают святых людей. Их не потревожит. Тот человек, который реализовал, что он не это тело, он может быть погружен в самадхи. Он в крематории, в самадхи. Вот внутри. Если же обычный человек укладывает тело в могилу, его тонкое тело не покидает очень долгое время этого места в форме привидения остается. Сдерживается его эволюция, привязан к телу. Он парит над кладбищем долгое время. Вот учитывая этот фактор, то есть лучше кремировать, когда тело превращается просто в пепел, развеивается священный репт, допустим. Это благодаря душа, там теле сразу переходит дальше. Уже через месяц-полтора она снова воплощается. Иначе задерживается эволюция. Как перестать беспокоиться, страдать за сына во время его службы в армии, очень трудно сохранять спокойствие. Нет, нет, волноваться куда уж не. Любая мать должна волноваться за своих детей, но не чрезмерно. И до такого состояния, что не способны еще больше делать. Хорошо. Не пропускать в своих сердце скорбь. Мать – это природный герой. Она возвращает сына, ребенка. А сын говорит, иди и отдай свою жизнь за родину. Вот, наверное, она способна. Она, наверное, может способна. Переживать надо, но, как я сказал, не терять разума. Нужно продолжать жить, служить Богу, все полноценно даже жить. Переживать мы должны, у каждого будет свои переживания, если какой в этом мире неизбежны. Не пытайтесь их устранить. Естественно, это нужно пережить. Мы учимся в нашей школе. учимся быть матерью, учимся быть сыном, учимся в жизни, учимся в смерти. И не молитесь за него, конечно. Если дочь и сын растут без отца, что должна мать дать детям, чтобы в будущем их жизнь была полноценной, семейной, без отца? В этом случае необходим образ отца, чтобы себе мать была. Хороший образ отца. Мать должна дать хороший образ. Или воспитывать так же, на примерах великих святых людей. Детей воспитывать на великих примерах. Отца и матери будет недостаточно, да? Все равно нужен пример великих людей, святых людей. То есть, смотрите, в жизни у нас вот то неполные браки, семьи, то разногласия в семье, то болезни, то там какие-то травмы, то фобии, видите, как много всего, то браки, то разводы. Много потерь, согласен. Но почему мы делаем акцент на имени Бога, на Боге? Все это можно восстановить, полноценность человека внутри, при помощи священных имен. Это лекарство как бы от всех вот этих вот внутренних проблем. Тонкие проблемы все лечатся одним лекарством. Одним рецептом имени Бога. Это предписано в Коране. Для нас предписано, что на Бхагавате об этом говорится. Каля доша нити раджан, астихека махантунам. Киртанатова Кришна Сианукта Санта Парам Раджет. Говорится о нашем времени тяжелом. Испытания будут очень много страданий. Век разногласий, деградации, расколов, конфликтов, войн. За последние, не знаю, там, 3000 лет, 3 дня было всего мирных на планете. Кругом где-то война идет всегда. И в этом тексте говорится, что век Кали, он просто характеризуется как океан порока. Акалия Доша Нитира Джан. Обращается к царю, мудрец будет. Век Кали, просто океан порока. Не нужно даже это все перечислять. Он средства массовой информации. Сколько? Не надо даже океан порока. Асти это махан, махан, гунан. Гун означает качество. Махан, значит, великое есть. Одно достояние века Кали, которое превосходит все предыдущие эпохи. Одно из величайших преимуществ – «Киртанатна Кришна Сяга». Древний текст, много тысяч лет. Если вы поете имена Бога громко вместе, Мукта Санга, вы освобождаетесь. Это древний текст. И много тому подтверждений, что вся как бы, суть священных книг всех сводится к тому, что нужно искренне, всем сердцем, с любовью воспевать имена Бога. Вот это наша главная практика. Любой традиции религии, пожалуйста. Вот это надо делать. Другого пути нет. Харьер нама, харьер нама, харьер нама, кевалам, калау настил, настил, гати. А нет, да. Для Кали нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме воспевания имени Бога. Трижды священный текст, как говорится. Хотя есть разные пути, для Кали только один остается эффективным. Остальные не доведут, не успеют освящаться. Они тоже авторитетные. Мистическая йога, храмовое поклонение, жертвоприношение, авторитет. Но у нас даже не хватит времени, жизни. И более того, религии сегодня между собой тоже конфликтуют. Еще одна проблема. Поэтому остается только имя Бога. Это величайшее благословение. Все тонкие проблемы вот лекарства. Это одно. Итак, скоро закончим. Как относиться к крие, йоге? Йога творчество, так ли крие? Это же творение, творчество, крие, йога. Хорошо к йоге отношусь, к любой йоге. Нехватка йога хороша, любая йога. Йога означает связь с Богом, ключ, связь. Все, что нас связывает с Богом, все хорошо. Если вы всю жизнь свяжете с Богом, она будет совершенна. Все, что сейчас делаете, вспомните святое, все будет совершенно. Это пища, допустим, пища людей. Освящайте пищу, вы станете совершенным человеком. Ешьте пищу, освященную, предложенную Богом, свяжите ее с Богом. Все, эта пища считается съедена, карма съедена, там не получится Бога. Карма не получается от святого.
Это пример. Какой йогой вы рекомендовали заниматься? Ну вот, я уже сказал. Это йога, йога воспевания имен Бога. Непосредственно называется бхакти-йога. Йога любви. Бхакти. Ну, бхакти — это слово йога. Любовь тоже можно так перевести. Но это чистое, любовное, беспримесное, бескорыстное, преданное служение. Еще так можно вполне перевести. Бхакти-йога. Бескорыстное, чистое, любовное, преданное служение. Эта практика очень могущественна, она меняет, трансформирует все в мире. Бескорыстное, чистое, любовное, преданное служение. На этом пути вы становитесь дороги всем, и все дороги вам, так описывается. Это лучший путь, который можно прожить. Жизнь в одиночестве. Служение. Счастье возможно. Одинокая женщина, не ищущая мужчин, равных. Нельзя быть одиноким человеком. Хорошо. В уединении хорошо слово. В одиночестве не страдает. Есть у вас муж, нет у вас мужа. У вас должна быть семья, близких по духу людей, с кем вы общаетесь, мыслями. Потому что любовь развивает счастье, обмен, давать дары, принимать дары, угощать освященной пищей, принимать освященную пищу, как угощение, и раскрывать свои мысли с доверием друг другу. Так будете чувствовать любовь и счастье. В одиночестве вы не сможете это сделать. Нельзя быть замкнутым одиноким человеком. Это нечистое существование. Научитесь любить людям, доверять людям. Если вы будете говорить людям хорошие вещи, вы получите от них тоже хорошие вещи. Если будете для себя общаться с людьми, они вас также для себя используют. То есть вы не будете победить. Если будете распространять духовные знания, у вас будет очень много друзей и хороших. Люди, которых по-настоящему будут уважать. Поэтому не будьте в одиночестве. Получайте знания, распространяйте знания. Это последний вопрос. Как можно помочь ребенку, если была нанесена травма на первом году жизни, на уровне первой чакры, в дальнейшем, если мы сейчас 2-8 годика? Мальчик. Эта чакра, смотрите, первый годик, неосмысленно, неосознанно пробуждается в этот период жизни. Неосмысленно ребенок. То, что мы знаем, воспитатели, он не знает об этих чакрах. Если что-то произошло в этой области 49 лет, где-то нарушение какое-то, у вас после 49 лет еще есть запас времени, видите? Ну, как бы официально еще полжизни почти. Осознанно, да. Это уже взрослый человек, вам не нужно снова пройти через детство. Значит, у вас еще есть полжизни, даже больше, в этом смысле, с точки зрения чакры, чтобы восполнить те недостающие звенья. Как? Получать духовные знания. Чакру можно открыть, просто слушая об этих вещах. Они закрыты. Но если мы начнем слушать об этих вещах, с верой чакры открываются. Центры открываются. Открываются со слезами, как правило. Вместе с эмоциями. Мы вдруг в один момент мы начинаем понимать, что жили не так. Жили кого-то обвиняющие, какую-то причину, в чем-то еще. И когда мы будем причину в себе, чакра открывается. Сам в себе открываешь чакру. Вера нужна в знании. Ты слушай с верой. Не думайте, что это какие-то необратимые процессы. Все можно всегда улучшить.
восполнить, даже больше. Бывает так, что человек прошел жизнь трагическую, понимаете, там родители были плохие, там чакры все закрыты и все остальное. И тем больше он стремился к духовной жизни, понимаете, чем больше он страдал, тем больше он стремился. Это бывает еще на благо его человека. Как сказал Иисус Христос, что блудницы и пьяницы ближе к Царству Божию, чем к другим священникам. Бывает, что человек проходит через страдания и становится очень-очень возвышенной душой. Поэтому без всяких сомнений, без всяких колебаний, сколько бы ни было нам лет, что бы там ни было в прошлом, вставайте на духовный путь. Познавайте себя. Избегайте фанатизма. Избегайте сектантства. Просто учимся любить и быть добрым ко всем. Ко всем живым существам. Хорошо, на этом мы закончим.